Книга «Мы спасены в надежде». Исследование вопроса «Может ли христианин потерять дар вечной жизни?» Автор Вальдемар Богер. В этой книге вы найдете описание узкого Господнего пути, который ведет к спасению, и описание тех опасностей, которые подстерегают детей Божьих слева и справа от этого пути. Вам предлагается не просто чтение, но духовная работа, совместное исследование в свете Библии вопроса, может ли христианин потерять дар вечной жизни? На этот очень важный вопрос одни дети Божьи отвечают, что христианин никогда не может потерять дар вечной жизни. А другие дети Божьи говорят, что христианин при несоблюдении определенных условий может потерять дар вечной жизни. Но кто прав, если у Бога есть только одна истина? Название книги «Мы спасены в надежде» взято из Библии, Римлянам 8:24, и оно уже является общим ответом на поставленный вопрос. Но мы проведем еще подробное исследование со многими доказательствами, чтобы каждый мог убедиться – это правильный ответ. В исследуемом вопросе есть слово «христианин», и поэтому вначале надо определить, о каком христианине идет речь. Под словом «христианин» подразумевается верующий в Иисуса Христа, который родился свыше и запечатлен Святым Духом. А выражение «потерять дар вечной жизни» имеет такое же значение, как выражение «отпасть от веры», «погибнуть навечно», «потерять праведность», «потерять спасение». Принципы библейского исследования. Одной из причин, препятствующих нахождению истины, является предвзятое исследование. Когда исследователь с самого начала исключает другую точку зрения и поступает как хитрый школьник, который подгоняет решение задачи под желаемый результат. Другой причиной, препятствующей нахождению истины, является то, что многие христиане не исследуют сами священные писания, а просто принимают без проверки чье-то авторитетное для них мнение. Так, например, для сторонников учения спасения не теряется, авторитетами являются Жан Кальвин, Чарльз Сперджин, Джон Нельсон Дарби, Джон МакАртур, Эрвин Луцер, Джон Пайпер, Роджер Либи, Алексей Коломийцев, Виктор Ягузов и так далее. Имя Кальвина стало нарицательным, и сегодня всех сторонников учения «спасение не теряется» называют кальвинистами, даже если они и не согласны с Кальвином в некоторых пунктах его учения. Заблуждение и лжеучение возникают всегда там, где изучается не вся Библия, а отдельно взятые стихи. Поэтому, чтобы найти правильный ответ на вопрос, его надо всегда исследовать в связи с предыдущими и последующими стихами и, при необходимости, в контексте всей главы, либо всего послания, или даже всей Библии. Всем, кто с искренним сердцем исследует Библию, Бог обязательно дает духовную мудрость для понимания библейских истин. Мы не должны доверяться противоречивым человеческим мнениям, а должны сами искать и находить библейскую истину, потому что от познания этой истины зависит не только качество наших отношений с Господом, но и вообще наше спасение. Иисус Христос молился Небесному Отцу об учениках так. Евангелие от Иоанна 17:17. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Если мы не понимаем Слово Божье, заблуждаемся в Слове Божьем, то оно не может освещать нас. Духовные образы. Для нас, христиан, жизнь израильского народа – это образы, на которых мы учимся правильно поступать. 1 Коринфянам 10:5. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Между Ветхим и Новым Заветом есть большое отличие. Но отношение Бога к греху не меняется от времени. В небесное царство не войдет ни один неочистившийся через покаяние грешник. Откровение 21:27. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи». Эти слова действительны навечно и распространяются одинаково, как на всех верующих в Ветхом Завете, так и на всех христиан в Новом Завете. Есть мнение, что Кальвин первым сказал, что христианин не может потерять спасение. Но оказывается, уже во время Ветхого Завета израильтяне исповедовали аналогичное учение. Задолго до Кальвина многие израильтяне думали о себе, что они, как члены избранного Божьего народа, спасены навсегда. Они имели твердое убеждение, что заветы благословения, которые Бог заключил со своим народом, независимо от их дел, действительны навсегда. Потомки Авраама, имена которых были записаны в книге жизни, были убеждены, что они спасены навсегда, но Бог сказал, что отвергнет их, если они будут грешить. Иеремия 7:8. «Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь перед лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости, и отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова». Гарантия спасения. Чтобы всесторонне исследовать данный вопрос, сравним высказывания Библии с наиболее распространенными доводами тех, кто думает, что христианин не может потерять дар вечной жизни. Для этой цели возьмем изданную на немецком языке книгу «Может ли погибнуть христианин», которую написал Арент Ремерс. Эта книга заслуживает особенного внимания, потому что ее читают и одобряют христиане, так называемые «закрытые братья» или «христианское собрание». Эти христианские группы из всех известных мне кальвинистских церквей выделяются тем, что они, наверное, наиболее строго относятся к греху. Если о некоторых церквях можно сказать, что они исповедуют кальвинизм, чтобы оправдать свои грехи, то этого нельзя сказать о закрытых братьях. Книга «Может ли погибнуть христианин» заслуживает внимания еще и потому, что в ней сделано однозначное общее заключение. Цитата. «Христианин наследует вечную жизнь независимо от его дел, совершенных после рождения свыше. Христианин наследует вечную жизнь даже в том случае, если он умирает, не признавшись перед Богом в грехах, которые он делал вполне осознанно после рождения свыше». Это бескомпромиссное утверждение располагает к открытому разговору. Хорошо, если братья при разномыслиях разговаривают открыто, не так, как некоторые профессора-теологи, которые в неопределенной форме от третьего лица приводят множество высказываний «за» и «против» и в конце оставляют читателя с вопросом: а что же вообще хотел сказать автор своей книги, и какая личная вера у него? Что полезного может дать читателю книга, в конце которой написано: с одной стороны правы те, кто верит, что спасение не теряется, а с другой стороны правы те, кто верит, что спасение теряется? И что полезного может дать читателю книга, в которой автор говорит о себе, что один день он на одной стороне, а другой день на другой стороне? Когда вы читаете книги на духовные темы, то никогда не верьте всему, что написано в них, но проверяйте все в свете Библии. Христиане, которые все проверяют, являются разумнее тех, которые, не рассуждая, всему верят. Деяния апостолов 17:11. Здешние были благосмысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Итак, мы начинаем исследовать первую цитату из книги «Может ли погибнуть христианин?». Цитата. «Когда Бог объявил десятую казнь для Египта, умерщвление всех первенцев, то Он установил для своего народа Израиля средство спасения в виде пасхального агнца. Каждая семья должна была забить ягненка и помазать его кровью перекладину и косяки входной двери. Возможно, какой-нибудь израильтянин дрожал и сомневался, защитит ли кровь действительно его семью. Но губитель прошел мимо всех домов, в которых двери были помазаны кровью пасхального агнца, потому что Бог сказал, Исход 12:13, «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас». Решающим было не суждение людей о крови и ее действенной силе, а решение Божье. Из Нового Завета мы знаем, что пасхальный агнец указывает на Иисуса Христа, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 Коринфянам 5:7. Каждый, кто верою скроется в нем, как в убежище, будет всегда находиться под защитой его крови. Правильно написал Арент Ремерс, что каждая семья, которая помазала косяки и перекладину двери своего дома кровью агнца, находилась под защитой этой крови, и Господь проходил мимо. Но этот пример еще не дает никакого основания делать заключение, что христианин не может погибнуть навечно. В Библии написано, что кровь пасхального агнца спасла первенцев в ту ночь, когда Господь проходил по египетской земле. Но не написано, что кровь агнца спасала их навсегда. Единоразовое спасение первенцев в пасхальную ночь зависело от единоразового употребления крови агнца. Но вечное спасение первенцев зависело от их послушания Господу в течение всей жизни до самого конца. Господь благословлял первенцев, если они исполняли Его заповеди, и проклинал их, если они делались непослушными. Принадлежность к избранному Божьему народу и заветы с Господом не спасали израильтян от вечного проклятия, если они умышленно грешили. Второзаконие 29:19. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего, и сгладит Господь имя его из Поднебесной». Кровь Иисуса защищает только тех верующих, которые находятся в нем, как находились в своих помеченных кровью домах израильтяне в пасхальную ночь. Если израильтянин, помазав косяки и перекладину двери кровью агнца, выходил ночью из дома на улицу, то кровь агнца уже не защищала его семью от ангела-губителя. Исход 12:22. «А вы никто не выходите за двери дома своего до утра». Если христианин отклоняется от прямого пути спасения на кривые тропинки и начинает жить как нехристианин, то это означает, что он уже вышел из-под защиты Иисуса, и кровь завета уже не может ему помочь. Признаком нахождения христианина в Господе или под защитой Господа является не вера на словах, но вера, которая подтверждена угодными Господу делами. 1 Иоанна 2:6. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Мы живем во время благодати, но благодать не освобождает нас от ответственности за наши дела. Христианин, получивший познание истины, но отвергающий ее своими умышленными порочными делами, не должен думать, что он навечно находится под защитой крови Иисуса, но должен знать, что его ожидает страшный суд Божий. Евреям 10:26. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Если христианин вполне осознанно грешит, то он потеряет не только награду за свои неугодные Господу дела, но и потеряет дар вечной жизни. Апостол Павел писал рожденным свыше христианам. 1 Коринфянам, 1 глава, 2 стих, 6 глава, 9 стих. Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Апостол написал это предупреждение не грешникам, которые ходят во тьме и не имеют никакого отношения к церкви, а призванным святым, которые освящены Духом Иисуса Христа. Члены церкви в Коринфе оправдывали в своей среде грехи, так как думали, что грехи не препятствуют им наследовать вечную жизнь. Но в Библии написано, Иезекииля 18:24. «И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Если беззаконник не исповедует свои грехи Господу и не оставит их, то он умрет не только, как все люди, первой физической смертью, но умрет и второй духовной смертью, которая есть вечные мучения в озере огненном. Расплата за грех – вечная смерть». Цитата из книги «Может ли погибнуть христианин?» Искренний и верный ученик Христа стыдится тех дел, которые он делал, когда был неверующим, и он будет бояться упасть опять назад. Римлянам 6:21. Если мы все же в мыслях, словах и делах грешим, то наше вечное спасение не ставится под вопрос. Но, возможно, радость, благословение и сила нашего общения с нашим Господом и нашим Отцом будет омрачена и ослаблена. Псалом 31:3. Если же мы исповедуем эти грехи, то Бог, будучи верен по отношению к Христу и справедлив по отношению к нам, прощает наши грехи. 1 Иоанна 1:9. Если же мы, будучи христианами, не исповедуем наши грехи, то впадаем в описанное Петром печальное состояние слепоты, близорукости и забывчивости. 2 Петра 1:9. Если кто-то легкомысленно скажет: «Я уверовал и никогда не могу больше погибнуть, и поэтому нет ничего плохого, если я грешу», то есть серьезные основания сомневаться в истинности такого верования. Правильно пишет Арент Ремерс, что искренний христианин будет стыдиться дел, которые он делал, когда был неверующим, и что он будет бояться упасть опять назад. Но почему же Арент Ремерс, ссылаясь на весь стих Римлянам 6:21, рассуждает только о первой его половине? Потому что вторая половина стиха не сходится с его истолкованием. Мы можем иногда рассуждать только о половине какого-то стиха, или даже только о нескольких словах, но при одном обязательном условии – не разрывать взаимосвязь между словами и предложениями и не изменять суть всего изложения. Выполнил ли автор книги это условие в данном случае? Нет. Если мы прочитаем вторую половину стиха, то обнаружим, что этот стих нельзя разрывать, потому что вторая половина стиха объясняет причину, по которой искренний христианин боится упасть назад. Римлянам 6:21b. «Потому что конец их – смерть». О содержании всего стиха Арент Ремерс не хочет говорить, потому что вторая половина стиха содержит ужасную весть. Конец постыдных грешных дел – смерть. Эта весть не была бы такой плохой, если бы речь шла только о конце одних грешных дел. Но здесь Слово Божье говорит и о смерти исполнителей этих дел. Дела не могут отвечать за себя перед Богом, и поэтому к суду будут привлечены делатели. В этом суде делатели услышат смертный приговор, и потом для них наступит конец – смерть. И опять эта весть была бы не такой плохой, если бы речь шла только о первой физической смерти. Но здесь Слово Божие говорит о второй смерти, духовной смерти. Когда дьявол и его падшие ангелы, все злые духи и все грешники с их грехами будут судимы и брошены навечно в озеро Огненное, тогда наступит смерть вторая. Смерть вторая – это окончательное, бесповоротное отделение от Бога и вечные мучения в озере Огненном. И кто же эти грешники, которые будут брошены в озеро Огненное на вечные мучения? Это все атеисты и все верующие из нехристианских религий. И, без всякого сомнения, все рожденные свыше христиане, которые упали назад в грехи и потом не покаялись. Если бы в этом стихе, Римлянам 6:21, подразумевалась только первая земная смерть, то почему тогда христиане должны бояться упасть назад? «Потому что христианин может потерять радость общения с Господом», отвечает Арент Ремерс. Но этого одного основания недостаточно, чтобы удержать христианина от греха. Если христианин будет верить, что грехи приведут его в озеро Огненное, то только тогда он будет изо всех сил стараться убегать от грехов, а согрешив, сразу же кается. Если же христианин будет усыплять себя словами, что независимо от его грехов вечное спасение не ставится под вопрос, то, может быть, он и будет бояться грешить опять, но совсем немного. Страх Господень. Сторонники учения спасения не теряются, поют и проповедуют о страхе Господнем. Но понимают они этот страх не так, как о нем написано в Библии. Это боязнь упасть назад, о которой пишет Арент Ремерс, не является истинным страхом Господним, а является только человеческой боязливостью. Истинный страх Божий – ненавидеть грех и бояться грешить по той причине, что грех приводит грешников к вечной смерти. Псалом 118:120. «Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь». Эти слова написал пророк, который всем сердцем ненавидел грех и всем сердцем любил Господа и Его заповеди. Если христианин боится грешить не потому, что может потерять спасение, а по другим второстепенным причинам, то он еще не имеет подлинного страха перед Господом. На этом месте каждый христианин может проверить себя, по каким причинам он старается не грешить – из-за человеческого страха или из-за страха перед Господом. Ничто не может так сильно побуждать человека слушаться Бога и любить Его, как страх перед Ним. Второзаконие 10:12. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего и любил Его, ибо Господь Бог ваш, Бог великий, сильный и страшный. Многие христиане думают, что Бога не надо бояться, а только любить, потому что в Новом Завете написано 1 Иоанна 4:18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Но здесь не написано, что любовь к Господу прогоняет страх перед Господом, а здесь написано, что совершенная любовь, то есть любовь в страхе Господнем, побеждает все другие страхи, а именно страх перед людьми, страх перед трудностями, страх перед будущим и страх перед земной смертью. Слово Божие говорит, что истинная любовь к Богу приходит человеку только после того, как он научится в самом прямом смысле этого слова бояться Бога. Господь Иисус Христос, находясь на земле в образе грешного человека, ни в чем не согрешил, потому что страх перед Отцом Небесным хранил его от падений. Евреям 5:7. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Иисус, находясь на земле, боялся, что грехи мира и смерть разлучат его с Отцом Небесным. И поэтому он в страхе и трепете молился ему. Если Сын Божий имел перед его небесным Отцом благоговение, которое в оригинале обозначается как «страх Божий» или «страх Господен», то насколько больше этот страх должны иметь христиане? Хотя некоторые переводы передают страх Господен как благоговение перед Богом или почитание Бога, что не совсем точно, но все же дети Божьи должны бояться согрешить против святого Бога. Сторонники учения «спасение не теряется» говорят, что они имеют страх Господен, но под этим выражением они понимают не более, чем обычное уважение. Один руководитель многотысячной церкви в Америке сказал, что он постоянно призывает к освящению, но грех все больше и больше распространяется среди членов его церкви. После долгих поисков причин такого печального состояния церкви он задал себе вопрос: а может быть, пришло время проповедовать и о страхе перед Богом, и о том, что возможен суд, на котором верующий может лишиться не только особой дополнительной награды, но и вечной жизни? Этот руководитель страдает, что грех разлагает церковь, но он не хочет признать, что одна из главных причин терпимости к греху лежит в их церковном учении «спасение не теряется», которое он сам же много лет проповедовал. Без покаяния нет прощения. Вначале Арент Ремес говорит, что христианин, который не хочет исповедовать свои грехи, впадает в печальное состояние слепоты, но потом успокаивается, считает, что это греховное печальное состояние ни в коем случае не препятствует получению вечной жизни. Такое заключение противоречит Библии, в которой написано, что исповедание грехов Господу является единственным путем не только для получения радости и благословений, но в первую очередь единственным путем для получения и восстановления оправдания. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». После обращения к Богу и рождения свыше верующий получает полное прощение всех грехов, которые он совершил в течение жизни до обращения к Богу. Но согрешая потом, верующий должен исповедовать Богу каждый грех по отдельности, чтобы восстановить утраченный доступ к Его благодати. Если же христианин не хочет исповедовать свои грехи, совершенные после рождения свыше, то эти грехи остаются на нем. Неисповеданные грехи пачкают грязью одежду праведности и делают христианина нечистым. Неисповеданные грехи встают стеной, которая отделяет человека от Бога. Эта стена будет закрывать вход в Царство Небесное до тех пор, пока грешник не исповедует перед Господом поименно каждый известный грех, совершенный после рождения свыше. Кровь Иисуса Христа не очищает нас от грехов автоматически, а только через исповедание и покаяние. Господь не забирает у христианина сразу после каждого согрешения подаренное спасение, но долго и терпеливо ждет, не покается ли согрешивший. Можно прожить земную жизнь с неисповеданными грехами, но войти с этими грехами в Царство Небесное невозможно, потому что написано Откровение 21:27: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи». Кальвинистское учение имеет разные голоса. Один из голосов говорит правильно, но этот голос ограничивается только началом библейского учения, хотя в Библии написано, чтобы мы не стояли в начале пути, а шли вперед. Евреям 6:1. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога». Другой голос кальвинистского учения уже незаметно чуть-чуть уклоняется от Слова Божьего. Он говорит: «Люби Бога и старайся не грешить, чтобы не огорчать Его и чтобы не потерять некоторую часть благословений». Здесь вторая часть предложения так симпатично сформулирована, чтобы никто не подумал, что Бог может из-за грехов разгневаться, и что христианин может из-за грехов потерять все, включая вечную жизнь. А еще один голос кальвинистского учения уже явно искажает Слово Божье. Он говорит: «Не бойся Бога, потому что Бог есть любовь. Христианин не может потерять спасение, если он даже умрет в грехах, потому что спасение зависит не от человеческих дел, а от праведности Иисуса Христа». Многоголосое учение – это нечистый источник, из которого выходит смесь истины и заблуждения. Кто пьет из нечистых источников, тот будет духовно болеть и может даже духовно умереть. Чтобы этого не случилось, апостол Петр советует всем детям Божьим. 1 Петра 2:2. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Если христианин живет в грехе. Цитата из книги «Может ли христианин погибнуть?» Это неоспоримый факт, что также истинные верующие могут упасть в ужасные грехи. Один такой случай видим мы в первом послании к Коринфянам в 5 главе. Речь идет однозначно об одном истинном христианине. Иначе Павел не мог бы написать, сделавшего такое дело предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Этот человек потом совершил покаяние, и поэтому собрание должно оказать ему любовь и простить. 2 Коринфянам 2:6. Но что будет, если христианин живет в грехе и умирает, не успев исправиться? Люди этого мира, которые пренебрегли Господом Иисусом, идут навстречу вечному суду, и они будут осуждены. Кто же через веру в Искупителя спасен, тот на суд не приходит. Но одно он должен знать, что Господь наказывает своих, если они не считаются с Его волей. Это наказание может быть до смерти. Похожее положение в случае с Ананией и Сапфирой. Деяния апостолов, 5 глава. Во всех этих случаях речь идет о серьезном штрафе Божьем за грехи, бесчестящие Бога, но без того, чтобы вечное спасение было поставлено под вопрос. Бог говорит в таком случае одинаково. «Я не хочу, чтобы ты дальше бесчестил меня, и поэтому я забираю тебя прочь с земли ко мне». Верно пишет Арент Ремерс, что есть такие искупленные кровью Христа, которые живут в ужасных грехах и умирают без исповедания грехов. Хотя многие сторонники учения спасения не теряются, не соглашаются с ним, утверждая, что возрожденный христианин не может жить в таких грехах. В Библии написано, что дети Божьи могут делать мерзкие грехи и потом не раскаиваться. 2 Коринфянам 12:21. «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Высказывание Аренда Ремерса, что есть такие истинные христиане, которые грешат и умирают в грехах, соответствует Библии. Но он неправильно утверждает, что умирающие в грехах христиане на суд Божий не приходят. Если христиане не должны приходить на суд, то апостол Павел не оплакивал бы грешащих и не желающих каяться христиан. Кальвинисты думают, что самое большое наказание для казавшихся неверными христиан – это преждевременный переход из грешной земной жизни в святую вечную жизнь. Но преждевременный переход грешника в Царство Небесное ни в коем случае нельзя назвать наказанием за ужасные грехи. Такой переход надо рассматривать как великую награду, о которой можно только мечтать. А что думаете вы? Зачем ограничивать себя? Зачем терпеть? Зачем страдать, если можно есть, пить и веселиться, как и весь грешный мир, а потом еще, раньше праведников, переселиться в Царство Небесное? По мнению Аренда Ремерса, все рожденные свыше христиане наследуют жизнь вечную, независимо от их дел и независимо от духовного состояния перед переходом в вечность. Отсюда получается, что христианин не теряет спасение, если даже он, как Анания и Сапфира, лжет Святому Духу. И если даже он живет в блуде, как член Коринфской церкви, который вместо жены имел жену отца своего, и если даже он, как солдат, воюет и убивает людей. Такие теории проповедует Арент Ремерс, но Бог через апостола Павла говорит христианам. Послание к Ефесянам 5:5. «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Все люди, которые грешат и не раскаиваются, независимо от их имени, будь то атеисты или рожденные и нерожденные свыше верующие, Царство Божие не наследуют». Кальвинисты считают, что однажды полученное имя христианин без всяких условий гарантирует вечную жизнь. Но написано, что христианин становится недостойным вечной жизни, если он поступает как блудный пес и как нечистая свинья. Второе послание Петра 2:20. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для такого хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Арент Ремерс полагает, что христиане, живущие как пес и как свинья, могут в наказании от Бога потерять земную жизнь, но без того, что вечное спасение может быть поставлено под вопрос. Но почему же тогда в Библии написано «лучше бы им не познать пути правды»? Да потому, что неверные христиане, которые аллегорически представлены в образах пса и свиньи, подвергнутся большему наказанию, чем те неверующие, которые не познали истину. Господь Иисус Христос сказал о неверных христианах так. Евангелие от Луки 12:48. «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Согласно учению, спасение не теряется, израильтяне, в отличие от христиан, могли потерять спасение. Но согласно Библии, вера в Иисуса Христа не дает христианам преимущества безнаказанно грешить. Послание к Римлянам 2:9. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и еллина. Всех неверующих грешников и всех верующих грешников ожидает одна участь – вечное осуждение. Исаия 66:24. «И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет». Рождение от Слова Божьего и Духа Святого. Цитата из книги «Может ли христианин погибнуть?» «Никогда не уйдет от нас Святой Дух, никогда не может быть отрезан один член от тела Христа и никогда не может быть выломан живой камень из Божьего дома». Высказывание Святого Писания нельзя понять по-другому. Святого Духа потерять невозможно, если даже некоторые верующие этого боятся и приводят слова Давида: «Духа Твоего Святого не отними от меня» – Псалом 50. Они просмотрели при этом, что во время Ветхого Завета, в отличие от настоящего времени благодати, никто из верующих не обладал Святым Духом. Вновь и вновь повторяется, что люди исполнялись Божьим Духом, что Он сходил на них, и даже, что Он был в них, но ни разу, что Он жил в них. Исследуем, действительно ли Святой Дух не жил в верующих во время Ветхого Завета. Для этого сравним признаки христианина, в котором живет Святой Дух, с признаками ветхозаветного еврея, который был исполнен Святым Духом. Слово Божие не может нарушиться, И поэтому Иисус сказал знатоку священных писаний Никодиму. Евангелие от Иоанна 3:5. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Никодим не мог понять эти слова, потому что он еще не был рожден свыше от живой воды Слова Божьего и Святого Духа. Многие думают, что рождение свыше стало возможным только после воскресения Иисуса Христа и последующего излияния Святого Духа. Но разговор Иисуса с Никодимом опровергает это мнение. Учитель закона Божьего Никодим должен был знать о духовном рождении свыше, которое, независимо от времени, является обязательным условием для получения права на вечную жизнь. И поэтому Иисус сказал ему, Иоанна 3:10, «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Как тогда Никодима, так и сегодня каждого проповедника кальвинистского учения спрашивает Иисус Христос, «Ты, учитель в христианской церкви, и этого ли не знаешь?» Иисус сказал Никодиму, что он не только должен был знать о рождении свыше, но и должен был, будучи верующим в Бога, духовно родиться свыше. Иоанна 3:7. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Никодим хотел вечно жить, но чтобы войти в Царство Божие, он должен был родиться свыше, как родились свыше Авель, Енох, Ной, Иов, Самуил и Давид. Чтобы это понять, надо обратить внимание на одно важное качество, которое, как Иисус сказал Никодиму, есть у всех рожденных свыше. Евангелие от Иоанна 3:8. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Итак, основная примета всякого рожденного свыше человека заключается в том, что он слышит голос Святого Духа. И это то же самое, как слышать голос Бога. Если внимательно читать Библию, то можно найти много примеров, как верующие, которые жили во время Ветхого Завета, рождались свыше и делались способными всегда и везде слышать голос Святого Духа. Никодим долго не мог понять, как можно родиться свыше. И тогда Иисус прямо сказал ему, что для этого нужно верить не только в Бога, но еще верить и в Сына Божьего, как Спасителя мира и Господа над всеми. Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слово Божие не может нарушиться, и поэтому всякому истинно верующему в Бога, независимо от времени, открывался и Отец, и Сын, чтобы таким образом человек мог духовно родиться и сделаться наследником вечной жизни. Так царь Давид верил в Бога и в Господа Иисуса Христа, хотя до времени прихода Иисуса на землю в образе человека должно было пройти еще около 1000 лет. Вот что писал Давид об Иисусе Христе. Псалом 2:12. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался». Сам Господь Иисус Христос подтвердил, что Давид всем сердцем веровал в Него. Евангелие от Луки 20:42. «А сам Давид говорит в книге Псалмов, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня». В Библии написано, что исповедовать Иисуса Господом может только тот человек, который имеет Святого Духа. Первое послание Коринфянам 12:3. «И никто не может назвать Иисуса своим Господом, как только Духом Святым». И поэтому, если Давид называл Иисуса своим Господом, то это значит, что в нем был Святой Дух. Также на пророка Илию и его преемника Елисея однажды снизошел, и потом всю жизнь в них оставался Святой Дух. 4 Царств 2:9. «И сказал Елисей, Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». в пророках Ветхого Завета был не какой-то дух, а Дух Святой, который также называется Дух Божий, Дух Господень и Дух Христов. Этот Дух со многими именами был, существовал, находился, действовал и говорил в пророках, и также жил в них, если даже в этом месте Библии и не написано слово «жил». Первое послание Петра 1:10. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Дух Христов не входил в сердце пророка на некоторое время, как турист заходит в гостиницу переночевать. А он входил в сердце пророка как господин, которому человек добровольно передавал управление своей жизнью. Некоторые кальвинисты допускают возможность того, что во время Ветхого Завета Дух Святой жил в сердцах пророков. Но при этом они говорят, что это были только единичные исключения. Но в Библии написано, что раньше были не единицы, а тысячи истинных верующих, в которых жил и действовал Святой Дух. Например, кроме Самуила было еще множество пророков, которые были исполнены Святым Духом. 1 Царств 10:10. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков. Пророк Илия думал, что из всех верных детей Божьих он один остался, но Господь сказал ему. 3 Царств 19:18. «Я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колени не преклонялись перед Ваалом». Эти 7000 верующих смогли сохранить верность Господу только потому, что они были исполнены Святым Духом. При изучении Библии надо принять во внимание, что Ветхий Завет был написан на еврейском языке и частично на арамейском, а Новый Завет – на греческом языке. Эти языки отличаются грамматикой и оборотами речи. Поэтому в Библии совершенно одинаковые по значению слова могут отличаться друг от друга по внешней форме. Чтобы избежать заблуждений, читатель Библии не должен сравнивать буквы в словах и внешнюю форму слов, а должен искать первоначальное значение слов и их духовный смысл. Исследуем, что означает слово «жить» по отношению к Святому Духу. «Жить» означает постоянное или ограниченное временем пребывание на определенном месте и в определенных помещениях. Если написано, что во время Ветхого Завета Святой Дух пребывал на определенных людях, то это означает, что Он жил в сердцах этих людей. Здесь главным является не форма написания слова, а его значение. Слово «жить» и «быть» могут иметь одинаковое значение, как, например, в этом стихе. Откровение 1:4. «Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет». Здесь написано, что Иисус Христос есть и что Он был, но смысл этих слов можно выразить и по-другому. Иисус Христос жив сейчас, и Он жил всегда. Проживание Святого Духа в человеке может обозначаться как «почивать», «пребывать», «находиться», «входить» и еще другими словами. Мы, христиане, храм Святого Духа, потому что в нас живет Святой Дух. Первое послание Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа?» Мы, христиане, храм Иисуса Христа, потому что в нас живет Иисус Христос. Евангелие от Иоанна 17:23. «Я в них, и ты во мне». Мы, христиане, храм Бога, потому что в нас живет Бог. 2 Коринфянам 6:16. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них». Здесь апостол Павел написал христианам те слова, которые Бог сказал Израилю в Ветхом Завете. Эти слова в Новом Завете соответствуют словам в Ветхом Завете по внутреннему значению, но эти слова отличаются по внешней форме. Книга Левит, 26:11. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас». В Новом Завете написано «Вы храм Бога», а в Ветхом Завете «Жилище мое среди вас». В Новом Завете написано «Вселюсь в них и буду ходить в них», а в Ветхом Завете «Буду ходить среди вас». Так как слова Божьи не изменяют со временем своего значения, то мы можем сказать, что сегодня Святой Дух живет в христианах точно так, как Он раньше жил в истинных израильтянах. Библия объясняет сама себя, но кто любой ценой хочет оправдать кальвинистское учение, тот будет оспаривать идентичность слов «храм» и «жилище», «ходить в них» и «ходить среди вас». Если бы в ветхозаветное время Святой Дух не жил бы в сердцах верующих, то не мог бы тогда ни один человек той эпохи достигнуть вечной жизни, потому что только наличие Святого Духа в сердце человека является единственной гарантией вечного небесного наследства. Ефесянам 1:13. «И уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего». Во все времена Бог давал истинным верующим Христова Духа, потому что Иисус Христос заплатил на кресте не только за грехи избранных, но и за грехи всех людей. Иисус Христос умер за грешников, которые жили раньше, которые живут сейчас и которые будут жить в будущем. Первое послание Иоанна 2:2. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Как раньше человек получал вечную жизнь через веру в Бога и в грядущего Иисуса Христа и исполнение законов Ветхого Завета, так и сейчас человека спасает вера в Бога и в умершего, воскресшего и грядущего Иисуса Христа и исполнение заповедей Нового Завета. Бог дал Иову, который жил в древние времена, вечную жизнь, потому что Иов был послушен Богу и верил в грядущего Спасителя Христа. Книга Иов 19:25. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Рождение свыше Еноха. Многие связывают имя Енох с чудесным вознесением пророка Еноха к Богу. Но в Библии написано не только о вознесении Еноха, но также о том, как он обратился к Богу и родился свыше. Книга Бытие 5:21. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. В начале текста написано, что Еноху было 65 лет, когда у него родился сын. Обычное описание жизни, которое не говорит ничего о вере Еноха. Но далее написано, что после рождения сына Енох начал ходить перед Богом, и что он продолжал ходить перед Богом в течение 300 лет. Что означает выражение «ходить перед Богом»? Ходить перед Богом – это означает ходить, не отклоняясь ни налево, ни направо, по пути, указанному Богом. Ходить перед Богом может только тот человек, у которого в сердце живет Святой Дух. До рождения сына Енох не ходил перед Богом, а ходил своими путями, как это делают все неверующие. Когда Еноху исполнилось 65 лет, он уверовал всем сердцем в Бога и сделался служителем Божьим. Он слушал, что ему говорил Святой Дух о Господе Иисусе Христе, и послушно передавал эту весть дальше. Послание Иуды 1.14. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се, идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми». Несмотря на насмешки и презрение, Енох проповедовал о суде Божьем, который сотворит грядущий Господь Иисус Христос. Енох жил в святости и угодил Богу так, что еще при жизни был вознесен на небо. Послание к Евреям 11.5. Верою Енох был переселен так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Если бы Енох не родился свыше и в его сердце не жил бы Святой Дух, то он не мог бы ходить перед Богом и не мог бы угодить Ему. Рождение свыше Самуила. Самуил начал служить Господу, будучи подростком. 1 Царств 3.1. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Подросток Самуил служил Господу в храме при руководстве пророка Илии. Но он еще не служил Господу лично. Самуил еще не мог лично служить Господу, потому что он еще не познал Господа и не родился свыше. Так как Самуил еще не был рожден свыше, то он и не мог отличать голос Господа от других голосов. 1 Царств 3.7. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. Однажды ночью Господь позвал Самуила, но он не понял, кто его зовет. Трижды Господь звал Самуила, и он каждый раз думал, что его зовет Илии. Только после четвертого призыва отозвался Самуил Господу и открыл ему свое сердце. 1 Царств 3.10. «И пришел Господь, и стал, и возвал, как в тот и другой раз, Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». В эту ночь и в этот час Самуил обратился всем сердцем к Богу. В сердце Самуила вошел Святой Дух и сделал его новым человеком, наследником вечной жизни. За искренним обращением к Богу всегда следует рождение свыше. Так Самуил родился свыше и сделался пророком Господа. 1 Царств 3.19. «И возрос Самуил, и Господь был с ним». Если бы Самуил не родился свыше, то Господь не был бы с ним все время, и он не получил бы венец вечной жизни. Рождение свыше Саула. Пророк Самуил сказал, что Святой Дух сделает Саула новым, другим человеком. 1 Царств 10.6. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Пророк Самуил сказал, что духовно новый, рожденный свыше человек может исполнять волю Божью. 1 Царств 10.7. «Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог». Предсказанные Самуилом события сбылись в точности. Бог дал Саулу новое сердце, и он сделался новым человеком. 1 Царств 10.9. Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий. В Сауле жил и действовал Святой Дух, но вместе с тем в Сауле стали проявляться грехи, непослушание, гордость и властолюбие. Господь давал Саулу неоднократно возможность покаяться, и Саул каялся, но потом опять грешил. Не желая полностью расстаться с грехом, Саул опустился до того, что решил убить Давида. Святой Дух не мог больше действовать в Сауле, и поэтому в нем начал действовать нечистый дух. 1 Царств 16.14. «От Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа». А когда Саул обратился за помощью к гадалке, вызывающей мертвых, то Святой Дух навсегда оставил его. В своем упорстве Саул перешел границу, после которой он уже не мог покаяться и вернуться назад к Богу. 1 Паралипоменон 10.13. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом. Саул был рожден свыше, но он умер смертью грешника, который не имеет жизнь вечную. На этих примерах видно, что для всех людей, независимо от времени, есть только один узкий путь в Царство Небесное, который начинается с рождения свыше. Но рожденный свыше достигнет конечной цели только в том случае, если он сохранит верность Господу до конца жизни. Откровение 2.10. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Рождение свыше Иуды, предавшего Иисуса Христа. Иуда так глубоко поверил в Иисуса Христа, что оставил свою семью и послушно пошел за ним. За Иисусом ходила большая толпа верующих мужчин и женщин, но из всех верующих он избрал только 12 апостолов, среди которых был и Иуда. Евангелие от Луки 6.13. «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами, и Иуду Искариота, который потом сделался предателем». Слово «апостол» в греческом языке означает «посланник», «посол». Апостолы Иисуса Христа – это Его ученики, которых Он избрал и, наделив силой Святого Духа, послал проповедовать Евангелие, изгонять бесов и исцелять больных. Когда Иисус дал ученикам Своего Святого Духа, тогда все они, включая и Иуду, родились свыше. Луки 9.1. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». Нерожденный свыше человек может исцелять от некоторых болезней и делать кое-какие чудеса силой сатаны, но он не может иметь всю власть над нечистыми духами. В Библии есть пример, как нерожденные свыше люди пробовали изгонять бесов, но у них ничего не получилось. Деяния апостолов 19.14. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал им в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Сыновья первосвященника не могли изгнать злого духа, потому что в них не было Святого Духа. А апостолы могли изгонять злых духов, потому что Святой Дух был в них. Евангелие от Луки 10.17. «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Фарисеи думали, что бесов можно изгонять и силой сатаны, но Иисус сказал им, Евангелие от Матфея 12.27, «И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божье». Если бы апостолы с самого начала их служения не имели Святого Духа, то они не могли бы изгонять бесов и не могли бы совершать первую святую вечерю Нового Завета. Иисус знал, что в апостолах живет Святой Дух, и поэтому Он допустил их до этой вечери. Евангелие от Матфея 26.27. «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета». Иуда Искариот так же, как и другие апостолы, получил Святого Духа и родился свыше. У Иуды не было никакого недостатка по сравнению с другими апостолами. Эти слова Иисус сказал всем апостолам, включая Иуду. Евангелие от Луки 10.20. но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Чтобы люди не строили необоснованные догадки относительно Иуды, в Библии особенно подчеркнуто, что Иуда не изначально, а потом оказался неверным. Деяния апостолов 1.17. «Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего». Евангелие от Луки 6.16. «И Иуду Искариота, который потом сделался предателем». Предатель – это человек, который отказывается от прежних убеждений или который проявляет неверность в отношениях с близкими людьми. Предать и продать можно только то, что уже имеешь. Если бы Иуда не был истинным учеником Иисуса Христа, то он и не был бы назван предателем. Иуда назван предателем, потому что он, получив от Иисуса Христа драгоценный дар Святого Духа и дар вечной жизни, продал Иисуса за 30 серебряных монет. Если мы будем исследовать Библию старательно и объективно, то не будем сомневаться, что Иуда был рожден свыше. Иуда был близким другом Иисуса, и как это бывает с очень близкими людьми, Иисус наедине беседовал с Иудой и открывал ему тайны Небесного Царства. Псалом 54, 13. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Вначале Иуда следовал за Иисусом по узкому пути, но через некоторое время дьявол соблазнил Иуду, и он начал лгать, лицемерить и воровать деньги из общей кассы. Святой Дух еще оставался в сердце Иуды, когда он воровал деньги. Святой Дух еще оставался в его сердце, когда он задумал выдать Иисуса в первый раз и первый раз пошел к первосвященникам, чтобы узнать, сколько ему заплатят за предательство. В этом состоянии Иуда был уже недостоин вечной жизни, но Святой Дух еще не оставил его. Иисус Христос давал Иуде время подумать и покаяться, но он не захотел. Псалом 40, 10. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Когда Иуда в последнюю ночь, несмотря на неоднократные предупреждения Иисуса, принял окончательное решение все-таки продать Иисуса за 30 серебряников, то Святой Дух вышел из сердца Иуды, а его место занял сатана. Евангелие от Иоанна 13:27. «И после сего куска вошел в него сатана». Такая смена духовного господства возможна только один раз в жизни, и поэтому с этого момента рожденный свыше христианин и апостол Иуда Искариот навсегда потерял спасение. Многие думают, что рождение свыше стало возможным только после вознесения Иисуса Христа и последующего сошествия Святого Духа, потому что написано Евангелие от Иоанна 7:39. «Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Но в другом месте Иисус сказал, что в Его учениках уже был Святой Дух. Евангелие от Иоанна 14:16. «И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает, и вас будет». Почему один раз написано, что в учениках еще нет Святого Духа, а другой раз написано, что в них уже пребывает Святой Дух? Дух Святой имеет много разных имен и много разных качеств, и поэтому надо понимать так, что в учениках с одной стороны уже был вечный Святой Дух истины, но с другой стороны, в них еще не было Святого Духа воскресшего и прославленного Иисуса Христа, потому что Иисус еще не был прославлен. Написано, что Святой Дух был всегда на земле. Книга Бытие 1.2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Рождение свыше и получение Духа вечной жизни и Духа истины было возможно от сотворения мира. Книга Числа 27.18. «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух». Святой Дух всегда был на земле, но Духа воскресшего Иисуса Христа ученики получили только после воскресения Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 20.21. «Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Первый раз ученики получили от Иисуса Христа при Его жизни Святого Духа истины. Второй раз они получили от Иисуса Христа после Его воскресения Святого Духа воскресения. И после этого они получили в Иерусалиме на праздник Пятидесятницы еще и Святого Духа Вознесения и Славы Христовой. Деяния апостолов 2.3. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого». Когда Иисус говорил ученикам о Духе, то Он имел в виду одного и того же самого Святого Духа, который открывается в Его многообразных качествах и именах, но который никогда не меняет свой характер. Господь Иисус Христос пришел на землю как человек и оправдал и прославил Себя в Святом Духе. Первое послание Тимофею 3.16. «Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Святой Дух страдал вместе с Иисусом Христом на кресте, и поэтому Он вместе с Иисусом Христом и прославился, когда Иисус Христос воскрес и вознесся на небо. Первое послание Петра 4.14. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий, почивает на вас». Рождение свыше ангелов. Если слова Иисуса «Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие» относятся ко всем, то значит и ангелы должны родиться свыше, чтобы вечно жить в Царстве Небесном. О рождении свыше ангелов написано так. Псалом 32.6. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство». Небесное воинство, ангелы, сотворены или рождены Словом Господа и Его Святым Духом. Самым первым был сотворен дьявол, который в книге Иова описан в образе бегемота. Иов 40.14. Это верх, в других переводах начало, путей Божьих, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Бог сотворил дьявола безгрешным и дал ему власть над всеми ангелами. Книга Иезекииля 28.14. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней». Дьявол служил Богу и прославлял его. Дьявол, исполненный Святым Духом, занимал высокое положение на горе Божией в Царстве Небесном, но он возгордился и потерял все, что имел. Иезекииля 28.15. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий». Дьявол и ангелы, которых он увлек за собою, имели вечную жизнь, но они потеряли ее. Они познали любовь Господа, но они осознанно восстали против Него, и поэтому они уже не могут покаяться и получить прощение. Послание Иуды 1:6. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Пример падения дьявола и его ангелов показывает, что рожденный свыше христианин может потерять вечную жизнь. По мнению Аренда Ремерса, никогда не может быть выломан живой камень из Божьего дома. Но Господь сказал, что не только камень, но даже его драгоценный перстень может быть отвергнут. Книга Иеремии 22:24. Если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и выброшу тебя. Сравнение истинного иудея с истинным христианином. Если мы исследуем духовные качества истинных верующих во время Ветхого Завета и духовные качества истинных верующих во время Нового Завета, то увидим, что между ними нет никакого различия. Здесь можно привести такое сравнение. Если вы читаете о зверьке, который имеет голову, ноги, уши и хвост, точно как у зайца, и который делает все точно как заяц, то будете ли вы сомневаться, что это заяц? Нет, вы не будете сомневаться. Но почему же тогда многие сомневаются, что и до Иисуса Христа верующие должны были родиться свыше, чтобы войти в Царствие Божие? В Ветхом Завете не встречается выражение «родиться свыше», но написано, что было покаяние и было обновление сердца и духа. Книга Иезекииля 18:31. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух». Исследуем духовные качества царя Давида. Дух Святой был не только на голове Давида, но и в его сердце. 2 Царств 23:2. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Дух Святой был на Давиде и в Давиде не только некоторое время, но и до конца его жизни. 1 Царств 16:13. «И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после». Давид знал, что он потеряет спасение, если Дух Святой уйдет от него, и поэтому после грехопадения он молился так. Псалом 50:13. «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Господь дает Духа Святого и забирает его, если верующий становится непослушным. Это происходит не многократно, а лишь однажды в жизни. Как только один раз человек может родиться и умереть в теле, так только один раз человек может духовно родиться свыше и духовно навсегда умереть. Иисус сказал Никодиму, что рожденный свыше человек слышит, что Святой Дух говорит. А Давид не только слышал голос Святого Духа, но и всегда видел Господа. Деяния апостолов 2:25. «Ибо Давид говорит о нем, видел я перед собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался». Рожденный свыше христианин уверен в своем спасении, и Давид тоже не сомневался, что войдет Царство Небесное. Псалом 22:6. «Так, благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Другие переводы – всегда. Рожденный свыше христианин получает новое мышление, ум Господен, и Давид поступал мудро. 1 Царств 18:14. «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». Господь был с Давидом не только на определенном месте и не только на определенное время, но везде и всегда. 2 Царств 7:9. «И был с тобой везде, куда ни ходил ты». Написано, что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И Давид побеждал врагов Божьих и личный грех. Послание к евреям 11:32. «Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Давиде и пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование». В первом послании Иоанна в 5 главе написано, что рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. И Давид успешно противостоял дьяволу. Третья книга Царств, 14:8. «Раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное перед очами моими». 1 Иоанна 5:1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Давид так верил в Господа Иисуса Христа и так любил Его, что готов был целовать Его ноги, как это сделала Мария, которая помазала Иисуса драгоценным маслом перед Его смертью. Давид сказал, Псалом 2:12, «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем». В русском переводе написано «почтите Сына», а в других переводах написано «поцелуйте Сына». А теперь скажите, что еще не доставало Давиду, чтобы признать, что он пережил именно то рождение свыше, о котором Иисус Христос говорил Никодиму. У Давида была духовная жизнь с избытком, которая есть не у всех современных христиан. И поэтому христианам не надо успокаивать себя тем, что они родились свыше и живут под особенной благодатью, а надо учиться святости у Давида. Сравним слова Господа, сказанные христианам, со словами, сказанными Израилю. Так сказал Господь христианам. Второе послание Коринфянам 6:18. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». А так сказал Господь Израилю. Книга Иеремии 31:9. «Я отец Израилю, и Ефрем первенец мой». Если Господь называл Израиля своим сыном так же, как и христиан, то можно ли говорить, что Святой Дух только был среди израильтян, но не жил в них? Вера – это дар Святого Духа. И если у израильского народа была живая вера в живого Бога, то они имели Святой Дух, и Он жил в них. Если же сказать, что в них не жил Святой Дух, значит, надо сказать, что у них не было живой веры. А если у них не было живой веры, то это означает, что никто из них не будет вечно жить, потому что написано. Послание к евреям 11:6. А без веры угодить Богу невозможно. Во время Ветхого Завета в иудейке Лаиде, бабке Тимофея, жила истинная вера в Бога. И во время Нового Завета эта же самая вера жила в христианине Тимофее. Второе послание Тимофею 1:5. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Так как живая вера является плодом Святого Духа, то можно уверенно сказать, что в бабке Лаиде, как и в Тимофее, жил Святой Дух. Иисус Христос сказал, что Его ученики не могут быть выше Него. Евангелие от Луки 6:40. Ученик не бывает выше своего учителя. Так христиане не могут быть духовно выше, чем духовный отец всех христиан Авраам. Послание к Галатам 3:7. «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». Если рожденные свыше христиане через одну общую веру являются духовными сынами Авраама, то и Авраам, как их духовный отец, безусловно, был рожден свыше. А если Авраам не был рожден свыше, то разве может он называться духовным отцом рожденных свыше христиан? Иисус сказал, что всякое растение приносит плод только своего вида. Евангелие от Луки 6:44. ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника. И нерожденным свыше фарисеям, которые утверждали, что они дети Авраама, Иисус сказал, Евангелие от Иоанна 8:44, «Ваш отец – дьявол». Как во время Ветхого Завета, так и во время Нового Завета действовал один и тот же главный закон, который может исполнять только рожденный свыше верующий. Книга Второзакония 6:5. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Если сказать, что раньше не было рожденных свыше верующих, то тогда надо говорить, что все люди до Иисуса Христа, включая Авраама и Давида, не имеют вечной жизни. А если написано, что Авраам и Давид имеют вечную жизнь, то надо отказаться от разных человеческих учений и исповедовать только чистое библейское учение. Независимо от времени, Господь Иисус Христос призывал и призывает к себе всех людей, чтобы оправдать их на земле и потом прославить в небесном царстве. Послание к Римлянам 8:30. «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Но не все предопределенные, призванные и оправданные прославляются, потому что многие из них своими делами отрекаются от Господа. Итак, Библия не дает никакого основания утверждать, что во время Ветхого Завета Святой Дух не жил ни в одном верующем, и что живущий в христианине Святой Дух никогда не может уйти от него. Будьте здравы в вере. Цитата из книги «Может ли христианин погибнуть?» Бог оказывает не только милость, но и возлагает на нас ответственность. Следующий пример поможет это понять. Отец, видя своего ребенка, беспечно играющего на берегу опасного водоема, предупреждает его. «Если ты упадешь в воду, то утонешь». Но отец не говорит ребенку, что он сделает все, чтобы спасти его, если он упадет в воду. Не только некоторые, а все выкупленные будут однажды прославлены с Христом в небе, только путь туда идет через страдания. Очевидно, что пример с ребенком – это пример нелогичности. Во-первых, каждый ребенок-кальвинист знает, что Отец, Небесный Отец, не даст ему утонуть. Во-вторых, правдивый Отец, который точно знает, что его ребенок никогда не может утонуть, не будет лгать ему, если ты упадешь в воду, то утонешь. Если бы действительно в данном примере ребенок мог утонуть, то предупреждение отца имело бы смысл. А если ребенок никогда не может утонуть, то слова отца надо рассматривать как бессмысленную ложь. Этот выдуманный пример совершенно искажает образ Небесного Отца. На примере мальчика, который играет на берегу водоема, видна противоречивая сущность учения «спасение не теряется». Здесь говорят два голоса. Один голос предупреждает об опасности. «Ты можешь утонуть». Другой голос, напротив, успокаивает. «Ты можешь промокнуть, можешь простудиться и заболеть, но ты никогда не утонешь. Твой Небесный Отец никогда не допустит, чтобы ты утонул». По соседству с нами жила семья, в которой был непослушный мальчик. Когда он делал плохие поступки, то убегал на улицу и прятался от родителей в кустах возле дома. Наступал вечер, но мальчик, боясь наказания, не шел домой. Мать звала и искала сына, но он молчал и не выходил из кустов. Тогда мать начинала угрожать. «Ванька, если ты сейчас же не придешь домой, я найду тебя и убью». Ванька, не шевелясь, наблюдал из кустов за разгневанной матерью и говорил вполголоса: «Это я уже слышал много раз. Ты только грозишься, что убьешь, а еще ни разу не убила». Этот мальчик убедился, что мать никогда не убьет его, и поэтому неосуществляемые предупреждения матери были для него не больше, чем пустословие и ложь, которые не пугали и не изменяли его в лучшую сторону. Если Небесный Отец не может допустить, чтобы кто-то утонул, в смысле потерял дар вечной жизни, то предупреждения проповедников об опасности греха являются таким же пустословием, как у матери Ваньки. Слава Богу, что через несколько лет мать этого мальчика покаялась и уже больше никогда не грозилась убить его. Если кальвинисты правы, что спасение невозможно потерять, то тогда апостол Петр ошибся, предупреждая утвержденных в вере братьев о несуществующей опасности. Второе послание Петра 3:17. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Если спасение невозможно потерять, то тогда и апостол Павел ошибся, предупреждая об отпадении от веры. Первое послание Тимофею 4:1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Кальвинисты говорят, что спасение невозможно потерять, но многие примеры из жизни показывают, что у христиан охладевает любовь к Господу, они отступают от веры и уходят назад в греховный мир. Только слепой может это не видеть. Поучитесь разуму у неверующих. Когда верующие не хотели принимать самые простые духовные истины, то Иисус говорил им через притчи, чтобы они поучились разуму у неверующих, которые сообразительны в земной жизни. Евангелие от Луки 16:8. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. На следующем примере можно пожелать сторонникам кальвинизма тоже поучиться разуму у неверующих. Когда мы видим на опоре линии высокого напряжения знак, на котором написано «Не влезай, убьет», то у нас нет никаких сомнений в значении этого знака. Все, и взрослые, и дети, обходят опасное место, потому что знают, этот знак предупреждает о реальной смертельной опасности. Электрики работают в непосредственной близости от этой опасности, но не погибают. Они не погибают не потому, что имеют удостоверение электрика, а потому, что строго соблюдают все предписания по технике безопасности. Если нарушение техники безопасности может привести к трагической смерти, то почему нарушение заповедей Божьих не может привести к духовной смерти? Представим себе водителя, который верит, что удостоверение на право управления автомобилем в случае любой аварии гарантирует ему защиту от смертельного исхода. Такой водитель будет придерживаться правил движения, чтобы не получить штраф, чтобы не повредить автомобиль и чтобы не нанести ущерба своему здоровью и здоровью ближних. Но этот водитель будет только немного придерживаться правил, потому что в случае аварии возможен лишь небольшой ущерб. Самоуверенность водителя, что в любом случае он не погибнет, незаметно расслабляет его и подталкивает к неосторожной езде. Верующие, которые думают, что однажды полученное удостоверение христианина автоматически предохраняет от духовного крушения, подобно самоуверенному водителю, незаметно расслабляются и начинают нарушать Божьи законы. Главная причина, которая может удержать водителей от нарушений правил дорожного движения, это страх лишить жизни ближних и потерять жизнь самому. А для христиан главная причина, которая может удержать их от нарушений заповедей Божьих, это страх, что жизнь вечную можно потерять. Книга Исход 20:20. Чтобы страх его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили. Бог хочет, чтобы верующие боялись его, потому что страх Господень удерживает от греха. У Бога нет лицеприятия. Цитата из книги «Может ли христианин погибнуть?» «Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни» Откровение 3:5. В этом стихе из письма к Сардийской церкви говорится не обо всей церкви, а только о победителях. Для них действительно обещание, что их имена не будут изглажены из книги жизни. Будет ли правильно отсюда делать заключение, что непобедившие дети Божьи могут быть изглажены из книги жизни и погибнуть? Об этом нет даже никакой речи, что действительно кто-нибудь будет изглажен из книги жизни. Кто однажды был записан в эту книгу, тот остается в ней навсегда. Нельзя путать книгу жизни в Новом Завете с разными книгами из Ветхого Завета, как, например, с книгой Бога, Исход 32:32, и с книгой жизни, Псалом 68:29. Эти книги относятся к Израилю, земному Божьему народу, и мысли, связанные с ним, нельзя переносить на время Нового Завета. Исайя 4:3. Здесь было возможно изглаживание из книги, но в приведенном выше стихе из книги Откровения Господь Иисус говорит как раз противоположное: «И не изглажу имени Его из книги жизни» – Откровение 3:5. Такие высказывания наглядно показывают методы исследования Библии проповедниками учения «Спасение не теряется». На основании одного, вырванного из контекста стиха Откровения 3:5, Арендт Ремерс делает заключение: об этом нет даже никакой речи, что действительно кто-нибудь будет изглажен из книги жизни. Чтобы получить возможность произвольного изложения пятого стиха, Арендт Ремерс не указал важные предыдущие третий и четвертый стихи. Если мы прочитаем все три стиха вместе, то увидим, что Господь совершенно по-разному обращается с победителями и побежденными. Откровение, 3 глава, с 3 по 5 стихи. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его перед Отцом моим и перед ангелами его». Это обращение к возрожденным христианам, имена которых были записаны в книгу жизни. Многие из них не бодрствовали, и наступил момент, когда они повернули назад и начали приближаться к вечной смерти. Они успокаивали себя тем, что носят имена живых, но их грешные дела стали разделяющей стеной между ними и Богом. Все они получили новое имя и белые одежды праведности, но лишь некоторые из них не осквернились грехом. Осквернить одежду праведности мог только тот, кто ее уже получил. Нельзя замазать то, что еще не имеешь. Чтобы не потерять спасение, провинившиеся должны были вспомнить, какое сокровище получили они от Господа, и покаяться. Без покаяния нет прощения, а без прощения нет спасения. Только сохранивший свою праведность до конца войдет как победитель в Царство Небесное. Откровение 21:7. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Если рожденный свыше сохранит верность до конца, то он будет навечно победителем. А если он побежит назад на старую греховную дорогу, то он будет вечно называться неверным, предателем, лжецом и псом. «У Бога есть не одна, а несколько книг жизни», утверждает Арендт Ремерс. Но апостол Иоанн видел на небе только одну книгу жизни, в которую занесены имена всех детей Божьих. Откровение 20:12. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Кроме одной книги жизни, апостол Иоанн видел еще многие другие книги, в которые записаны дела всех верующих и неверующих. Эти многие книги дел видел и пророк Даниил. Книга Даниила 7:10. Судьи сели и раскрылись книги. Высказывание Аренда Ремерса, что у Бога есть одна книга жизни для Израиля и другая книга жизни для христиан, не имеет под собой никакого основания. И, соответственно, беспочвенно высказывание, что Бог мог вычеркнуть имя неверного израильтянина из книги жизни для Израиля, а имя неверного христианина не может вычеркнуть из книги жизни для христиан. У Бога есть только одна благодать для всех праведников и только один суд для всех грешников. Послание к Римлянам 11:22. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Один раз Аренд Ремерс берет пример из Ветхого Завета и говорит, что этот пример хорошо показывает нам, что христианин не может погибнуть. Другой раз он говорит, что пример из Ветхого Завета относится только к израильскому народу, и его нельзя переносить на время Нового Завета. Действительно, между Ветхим и Новым Заветом есть различия, и мы не можем без рассуждения брать все примеры подряд. Но в данном случае мы видим, как автор книги «Может ли христианин погибнуть?» примитивно манипулирует примерами для утверждения своего мнения. Границы греха. Как здесь уже упоминалось, среди сторонников учения спасения не теряется, есть христиане, которые стараются жить благочестиво. Но доказывает ли их примерная жизнь, истинность учения спасения не теряется? Нет, не доказывает. Во-первых, потому что таких христиан немного. Они являются небольшим исключением в общем количестве сторонников этого учения. Во-вторых, сторонники этого учения стараются жить благочестиво не благодаря этому учению, а вопреки ему, потому что это учение по своей сути не способно побуждать верующего к полному освящению. Проповедники этого учения говорят об освящении, но только до произвольно установленной границы. В разных церквях, которые проповедуют это учение, граница греха весьма отличается. Чтобы грех выглядел приличнее и не укорял совесть, его называют в зависимости от церкви личным делом каждого, недостатком, ошибкой, слабостью или болезнью. Вот несколько наиболее распространенных грехов, которые узаконили и оправдали многие сторонники кальвинизма. Убийство на войне, убийство при защите, самоубийство, вынужденная ложь ради хорошей цели, аборт, развод, женщина-учитель в церкви. В журнале «Полуночный зов» Митернахсруф, который издают ревностные сторонники кальвинистского учения, о самоубийстве написано так. Цитата. «Один молодой человек, который разочаровался в жизни и устал жить, не нашел другого выхода, как совершить самоубийство. Когда он проходил мимо миссионерского дома, то услышал старую христианскую песню, которую однажды пела его мать. Он зашел в дом и начал слушать Божье Слово, которое говорил проповедник. Когда он услышал, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд, Евреям 9:27, то испугался. Он испугался и задрожал, когда представил, что он должен был бы предстать перед Христом, как перед судьей, если бы совершил самоубийство. Потом он услышал приглашение принять Иисуса Христа. Ему не оставалось ничего другого, и он вышел вперед. Он принял Иисуса Христа как своего Спасителя, искупившего его от вечного наказания». В этой заметке издатели журнала дают понять, что самоубийцы не наследуют Царствие Божие. Но через несколько лет в журнале «Полуночный зов» появляется еще одна заметка о самоубийстве, в которой написано так. Цитата. «Самоубийство – это грех, как говорит само слово «убийство», и это запрещенное вмешательство в Божий план для людей. Но возрожденный христианин, который в момент душевного помрачения или высочайшего отчаяния совершает самоубийство, не погибает навечно. Если Иисус сказал «Никто не похитит их из руки моей» Иоанна 10:28, то также и человек не может сам себя похитить из руки Иисуса. Объяснение, что человек не может сам себя похитить из руки Иисуса, как с обыкновенной, так и с духовной точки зрения, нелепое. Но если его принять за что-то значащее, то можно возразить, что человек не робот, и поэтому он может в любое время уйти от Иисуса. В первой заметке было написано, что самоубийца осуждается на вечные мучения, если он не верил в Иисуса Христа. А во второй заметке было написано, что самоубийца получает награду, вечную жизнь, если он верил в Иисуса Христа. Отсюда получается, что вера в Иисуса Христа и рождение свыше освобождает человека от всякой ответственности за свои дела и свои грехи. В какой еще религии можно найти такое удобное учение для оправдания греха? Разве так учил Иисус Христос и апостолы? Издатели журнала «Полуночный зов» дают такие двусмысленные противоречивые объяснения, потому что им нужно любым способом защищать проповедуемое ими учение «Спасение не теряется». Это учение дает людям ложную надежду, что можно оправдаться перед Богом без исповедания умышленных грехов. Но в Библии написано Притчи 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». А теперь прочитаем, что пишет журнал «Полуночный зов» о войне. Цитата. «Новый Завет и Коран примерно равны по объему. Но в Новом Завете любовь к ближним и даже к врагам занимает главное место. Новый Завет не призывает к насилию, но запрещает гневаться и учит благословлять тех, кто нас проклинает. Христианин должен через свидетельство и любовь приобретать ближних для Иисуса и так распространять Евангелие по всему миру. Христианин призван помогать всем людям одинаково почитать и любить их, независимо от национальности, происхождения, культуры, идеологии или религии. Например, если христиане показали себя по-другому в крестовых походах или в национально-социалистической империи, то их действия не имеют библейского основания. Они не могут ссылаться на высказывания Нового Завета, апостолов или Господа Иисуса и не могут называться христианами. Из этой заметки можно сделать заключение, что миссия «Полуночный зов» через свой журнал проповедует библейское учение о любви Христовой ко всем людям. Но если прочитать, что пишет о войне основатель этой миссии Вим Малга, который сегодня является духовным авторитетом для своих преемников, то надо сказать, что эта миссия проповедует не только любовь, но и злобу, ненависть и убийство. Доказательство этому заключению находится в книге Вима Малга «Библейские ответы на 350 жизненных вопросов». Цитата. «По моему познанию Писания, военная служба на основании Библии оправдана, потому что написано «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Кто не хочет исполнять военную обязанность гражданина, тот должен проявить последовательность и отказаться от всех своих гражданских прав». Вим Малга попытался обосновать Библией свое мнение о войне и военной службе христиан, но далее признался, что его ответ не решает проблемы. Чувствуя, что его мнение по этому вопросу стоит на шатком основании, он приводит для убеждения самого себя и читателей мнение еще более авторитетного проповедника кальвинистского учения профессора Флюге. Цитата. «Учение соседнему народу разрешить тяжелое оружие, а самому ничего не делать, чтобы свою страну защитить, но безоружно и бездейственно смотреть, как оскверняют родину и насилуют женщин, это учение берет начало, я полностью уверен, не из Библии, но из неверующей новой философии. Кто держится этого учения, тот не доказывает его верность Библии, но наоборот, что он хочет переделать Библию и представить себя умнее, чем все пророки и апостолы. Возможно, он научился своему фальшивому благоразумию у Будды. Кто хочет быть буддистом, пусть будет им. У него не будет день суда ходатая и спасителя. Кто хочет быть учеником Иисуса, тот должен слушаться слов Библии, а не переделывать их произвольно. Итак, если христиане отказываются воевать и убивать врагов, то, по мнению Вима Малга и профессора Флюги, это не истинные христиане, а не верующие философы или буддисты. Вим Малга сказал, что безбожное государство – это тьма, но тем не менее христиане, как послушные граждане, должны поддерживать вооруженные силы тьмы, потому что государство установлено Богом для того, чтобы исполнять волю Божью, защищать страну от врагов. Так кальвинисты пытаются объединить свет и тьму, чтобы оправдать свое учение. Но в Библии ясно написано. Послание к Ефесянам 5:11. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Слово Божие учит, что христиане должны быть послушными исполнителями государственных законов, но только в том случае, если эти человеческие законы не противоречат законам Божьим. Деяния апостолов 4:19. Справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Вим Малга понимал слова «все взявшие меч мечом погибнут» Матфея 26:52 так, что нападающие враги погибнут от меча защищающихся христиан. Но Иисус Христос сказал, что все взявшие меч погибнут. Иисус Христос сказал эти слова не врагам, которые хотели убить его, а апостолу Петру, который отрубил ухо одному из нападающих врагов, рабу первосвященника. А вы не задумывались, почему Петр носил с собой меч? Потому что это был еще тот Петр, который через несколько часов трижды предал Иисуса Христа. Потому что это был еще тот Петр, который готов был убивать других, но не готов был сам умереть за веру в Иисуса Христа. Позже, горько заплакав и покаявшись, Петр не защищал уже никого мечом и не советовал никому защищаться с оружием в руках, но говорил. Первое послание Петра 3:9. «Не воздавайте злом за зло, но если и страдаете за правду, то вы блаженны». Первое Петра 4:15. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца». Какой Петр является для вас примером? Вооруженный предатель и лжец или кроткий, безоружный мученик? Однажды Иисус сказал ученикам, чтобы каждый купил себе меч. Евангелие от Луки 22:36. «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». Исследуем, что именно хотел Господь сказать здесь. Ученики подумали, что им надо вооружиться мечами, чтобы защищать себя, и показали Иисусу два меча. А Иисус сказал ученикам слово «довольно», потому что увидел, что ученики совершенно не поняли, о каком мече идет речь. Иисус не сказал ученикам, что им достаточно для обороны двух мечей, а сказал: «Довольно, хватит, прекратите собирать мечи, а приобретите Слово Божие, потому что мой путь подходит к концу». Оружием врагов Христа были железные мечи. Евангелие от Матфея 26:47. И тут, когда он еще говорил, появился Иуда, один из 12, и с ним большая толпа с мечами и кольями. Оружием истинных учеников Христовых является меч духовный, который есть Слово Божие. Ефесянам 6:17. «А какой меч носите вы с собой, железный или духовный?» Сторонники кальвинизма оправдывают участие христиан в войнах, потому что они не свободны от этого мира. Кальвинизм широко распространился в западных странах, где церковь смешивается с государством и где высокий материальный уровень жизни, который надо защищать. Кальвинистское учение удобно тем, что можно называться христианином и пользоваться всеми привилегиями этого мира – гражданство, образование, должность, почет, слава и деньги. Сегодня это учение, уже давно заквасившее западные церкви, все больше распространяется на территории бывшего Советского Союза и среди переселенцев, выехавших в другие страны. Люди выбирают себе учителей, которые льстят их слуху, но никто не должен забывать, что учитель будет давать отчет за свою жизнь, а слушатель – за свою. Никто не сможет оправдаться тем, что он жил по тому учению, которое было принято в его церкви. Каждый христианин имеет свой разум, свою совесть и Святого Духа, который наставляет и объясняет. Евангелие от Иоанна 16:13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Чтобы не уклониться от истины в Иисусе Христе, мы не должны легковерно полагаться на чьи-то мнения, если даже это мнение большинства, и если даже это мнение знаменитых людей. Слово Божие будет нас судить или оправдывать, и поэтому мы должны проверять все в свете Библии. Кальвинисты обосновывают свое отношение к войне тем, что Иоанн Креститель, крестя солдат, не говорил им, чтобы они оставили военную службу. Но пример с Иоанном Крестителем не является доказательством для оправдания войны в наше время, потому что он был последним пророком Ветхого Завета. Он не проповедовал отмену законов Ветхого Завета, а только подготавливал путь для Иисуса Христа. Иоанн Креститель говорил солдатам, чтобы они исполняли законы Ветхого Завета и верили в грядущего Христа. Евангелие от Луки 3:14. «И сказал им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иоанн крестил солдат в воде, и после крещения они оставались солдатами земных царей, потому что еще действовали заповеди Ветхого Завета. Заповеди Нового Завета вступили в силу после смерти и воскресения Иисуса Христа. Если в Ветхом Завете Господь велел убивать внешних врагов Израиля и убивать нарушителей заповеди из своего народа, то в Новом Завете Господь велел благословлять врагов, оставив возмездие для Господа. Евангелие от Матфея 5:43. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам: любите врагов ваших». Христиане не должны воевать против людей, как это было во время несовершенного Ветхого Завета, а должны воевать против духов злобы поднебесной. Ефесянам 6:12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Христиане должны вооружаться не ножами и автоматами, а верой, истиной, праведностью. 2 Коринфянам 6:4. «Во всем являем себя как служители Божии, под ударами в темницах, в изгнании, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке». Многих христиан волнует вопрос: а как же тогда защищать себя и других, если брать оружие и убивать грех? На это есть ответ. Христианам никак не надо защищаться. Зачем нам защищаться, если мы доверяем Господу, который сказал? Псалом 36:39. от Господа спасение праведникам. Он защита их во время скорби. Если христиане будут стараться праведно жить, то Господь через обстоятельства или через людей защитит их. А если христиане будут неправедно жить и надеяться на свои силы и на свое оружие, то Господь пошлет на них более сильных и более злых врагов, которые победят их. Исаия 31:1. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Когда Израиль послушно служил Богу, то у них был мир и покой, а когда народ забывал о Боге, то у них начинались войны. Израиль вооружался, создавал военные союзы, но без помощи Бога терпел поражение. Неугодная Богу вооруженная защита приводила только к большему кровопролитию и горю. Когда Господь решил наказать народ израильский через царя Вавилонского, то Он сказал, чтобы они не сопротивлялись, не защищались, а спокойно сдались в плен. Кто послушался, тот остался жив, а кто защищался, тот погиб смертью грешника. Иеремия 27:8. И если какой народ и царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит вые свои под ярмо царя Вавилонского, этот народ я накажу мечом, голодом и моровою язвою, говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его. Во время Ветхого Завета было множество войн, но ни одна страна, включая Израиль, не могла произвольно, без особого разрешения Бога, воевать. Бог допускал войну во время Ветхого Завета только в том случае, если хотел наказать тот или иной народ. Война была орудием наказания, и поэтому Бог говорил одному народу, чтобы они начали войну, а другому народу, чтобы они сдавались в плен и шли в рабство. 4 Царств 18:9. Пошел Салманасар, царь ассирийский, на Самарию, и осадил ее, и взял ее через 3 года, и переселил царь ассирийский израильтян в Ассирию за то, что они не слушали голоса Господа Бога своего и преступили завет его. Господь Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы примирить народы и создать из всех народов одну Христову Церковь, один Божий народ. И поэтому сегодня любая война – это грех. Ефесянам 2:14. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом, посредством креста, убив вражду на нем. Истинные ученики Иисуса терпели насилие от чужеземных захватчиков, от своих властей и от своего народа. Их преследовали, истязали, убивали. Но в Новом Завете нигде не написано, что христиане оказывали вооруженное сопротивление. Иисус Христос знал, что Его учеников будут бросать в тюрьмы и убивать. Но Он посылал их, как овец, в среду волков, указывая на бегство в другое место, как на единственную возможность самозащиты. Евангелие от Матфея 10:23. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Господь Иисус Христос знал, что будет делать грешный мир с Его детьми, но Он призывал не воевать, а терпеть все до конца. Слово Божие говорит, что лучше потерять руку или глаз, лучше потерять семью, лучше погибнуть самому, чем убить противника и через этот грех потерять вечную жизнь. Первое послание Иоанна 3:15. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Кто любит Господа Иисуса Христа, тот умрет, но не нарушит Его заповеди. Верный христианин будет переносить тяжелые страдания, но не ответит злом на зло. Господь сказал, Откровение 13:10, «Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». Я боюсь, что может начаться война, и враги захватят страну. Я боюсь, что враги будут убивать мужчин и насиловать женщин. Но еще больше я боюсь согрешить и разгневать моего любимого Господа, который может сохранить или погубить мою душу. Евангелие от Матфея 10:28. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Я люблю свою жену и 5 детей, но Господа Иисуса и Его заповеди я люблю больше, и поэтому я не хочу брать оружие, чтобы убивать врагов. Я служил в армии, когда был неверующим, и я точно знаю, что истинный христианин может быть в армии хорошим поваром, санитаром и строителем, но он не может быть хорошим солдатом, который отвечал бы всем требованиям армии. Христианин в армии может быть только плохим солдатом, который в противоречии со своей верой и совестью пытается угодить одновременно 2 господам. Во время Второй мировой войны немецкое правительство под руководством Гитлера поставило всех своих граждан перед выбором – армия или концлагерь. Некоторые верующие пошли в концлагерь, чтобы там отдать свою жизнь ради Иисуса Христа. А некоторые верующие пошли вместе с неверующими на фронт, чтобы там сохранить свою жизнь, убивая тех, которых преступная фашистская диктатура объявила врагами Германии. Когда одного верующего солдата спросили, как ему удается совмещать веру и участие в войне, то он сказал, «Я только играю роль солдата, а в душе я христианин». Этот верующий солдат жил двойной лицемерной жизнью. Он называл себя христианином, но его сердце не было полностью открыто для Иисуса Христа, который сказал «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем». Евангелие от Матфея 22:37. Если бы Богу было угодно, чтобы христиане брали оружие и воевали, то тогда бы русские солдаты после службы в Афганистане и американские солдаты после службы во Вьетнаме не страдали от угрызений совести и депрессий и не делались алкоголиками, наркоманами, самоубийцами. Хороший солдат обязан без обсуждения, без раздумий и без сомнений выполнять все приказания командира. Так американские солдаты-христиане по приказу президента-христианина сбросили атомные бомбы на жителей японских городов Хиросима и Нагасаки. Заживо сгорели 100 000 людей, среди которых были женщины и дети. Там сгорели и христиане, которые никогда не брали оружие в руки. Кого будет судить Господь за этот грех? Солдат обязан выполнять приказы любой власти, будь то Гитлер, Сталин, Мао, Пилат или Ирод. Солдат обязан по приказу начинать войну, не ожидая, пока нападет противник. Солдат обязан по приказу разгонять демонстрации рабочих, арестовывать христиан и расстреливать заключенных. За невыполнение приказа в мирное время солдата отправляют в тюрьму, а в военное время могут расстрелять на месте. Армия – это не спортивный оздоровительный лагерь, где играют в хороших казаков и плохих разбойников, а исполнительный орган власти. В армии учат солдат умирать ради исполнения приказа и учат убивать всех, кто объявлен внутренним и внешним противником государства. Христианин, который хочет оправдать военную службу с оружием в руках, должен иметь представление о том, как это выглядит на практике. Когда мы жили в России, то наш враг был на Западе. А когда мы переехали жить в Германию, то наш враг оказался на Востоке. Теперь переселенцы из России служат немецкой армии и в случае войны обязаны убивать своих родственников, которые живут в России. Когда я был еще молодым и неверующим, то несколько раз в неделю делал пробежки по 6 километров. Бегал я по дороге между двумя поселками. И иногда в темноте происходили неприятные встречи с пьяными или просто теми, кто искал повод подраться. Чтобы в случае нападения чувствовать себя увереннее, я решил вооружиться. Моим оружием самообороны была маленькая отвертка. Когда я стал верующим, то задумался, почему я, христианин, бегаю с отверткой? Разве она спасет меня во всех случаях? Если я хочу иметь полную гарантию безопасности для своей жизни, то я должен серьезнее вооружиться, чтобы дать достойный отпор нападающим. И еще я должен внутренне приготовиться к тому, чтобы в критической ситуации применить серьезное вооружение для спасения своей жизни. А потом я подумал, а что скажет Иисус, если действительно случится драка, и кто-то будет ранен, и, может быть, кто-то погибнет. После этих размышлений я убрал отвертку и сказал себе, «Пусть меня убьют, но я не буду защищаться. Господь – моя защита. Если Он заботится о птицах, то тем более позаботится обо мне». Когда я принял это решение, то на сердце стало легко и хорошо от того, что в этом вопросе доверился Господу. Прошло уже много лет, но Господь еще ни разу не допустил, чтобы кто-то причинил мне или моей семье зло. Если христианин думает, что он должен защищать свою семью от внешних врагов, то он должен, чтобы не войти в противоречие со своими рассуждениями, защищать свою семью и от внутренних врагов. У всех врагов одна грешная сущность, и поэтому с ними всеми следует одинаково обращаться. Сторонникам справедливых войн надо в соответствии со своим учением защищаться с оружием в руках как от иностранных солдат-захватчиков, так и от отечественных грабителей, от преступных диктаторских властей, которые убивают верующих и обрекают свой народ на голодную смерть. Войны и всякое насилие – это следствие непослушания Богу неверующих людей, и поэтому не христиане, а грешники должны решать созданные ими проблемы. Сразу после обращения к Богу я считал, что христианину ничто не препятствует участвовать в рейдах народной дружины, которая совместно с милицией следила за порядком в поселке. Но когда руководитель церкви спросил, как конкретно я буду действовать, если вооруженные ножами пьяные хулиганы устроят драку, то мне стало понятно, что в подобной ситуации мне придется отвечать злом на зло, и я согрешу. После этого разговора я понял, что христианин не должен по ночам вылавливать нарушителей порядка, а должен нести им Слово Божие, чтобы они покаялись и перестали грешить. Руководитель одной христианской церкви в Израиле после богослужения надевает форму, берет оружие и идет патрулировать город. Он говорит, «Я без раздумий и без сожаления пристрелю каждого врага израильского народа». Этот учитель Слова Божьего гордится своей службой и думает, что таким образом он угождает Богу. Апостол Павел, пока не был христианином, тоже думал, что, исполняя приказы первосвященников, он служит Богу. Деяния апостолов 22:4. «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин». Но после рождения свыше Павел уже не воевал ни против внешних врагов Израиля, ни против врагов Иисуса Христа, но воевал против своей плоти и против духов зла. Конечно, отказ от оружия может повлечь за собой преследование, издевательство, избиение, тюремное заключение и даже смерть. Но христианину лучше пострадать как нарушителю государственного закона, чем пострадать как нарушителю Божьего закона. Слово Божие учит верующих добросовестно работать, платить налоги и исполнять все гражданские обязанности. Иеремия 29:7. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Если же государственные законы противоречат учению Иисуса Христа, то христианам нужно слушать больше Бога, чем людей. Деяния апостолов 4:19. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Правительство и его исполнительные органы, полиция и армия, должны защищать своих граждан от внешних врагов и поддерживать порядок внутри государства. Бог допускает то или иное правительство, и христиане должны молиться за правительство, чтобы оно хорошо исполняло свои обязанности. Христиане должны не воевать, а спасать свои души и проповедовать Евангелие всем людям, чтобы и они тоже могли спастись. Кто думает, что христианин может убивать своих врагов, как это делал Израиль во время Ветхого Завета, тот должен тогда принять не только какой-то один понравившийся закон, но все законы Ветхого Завета, потому что написано Галатам 5:3. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. А если кто-то начнет исполнять весь Ветхий закон, то зачем ему вообще нужен Иисус Христос?» Исполнением гражданского долга, служебного долга и самообороной нельзя оправдать грехи против Бога. Но сторонники кальвинизма оправдывают грехи, потому что верят таким учителям, как Вим Малга, который написал, цитата: «Есть два вида вечного блаженства, из которых первое блаженство – вечную жизнь. Рожденный свыше христианин не может никогда и ни при каких обстоятельствах потерять. А второе блаженство – особые дополнительные награды к вечной жизни христианин может потерять». На основании Библии можно сделать следующие выводы. Первый вывод. Если христианина заставляют служить в армии, то он не согрешит, отбывая воинскую повинность без оружия, как солдат рабочий. Евангелие от Матфея 5:41. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Второй вывод. Служба в армии с оружием, но без готовности убивать – это духовная слабость, согрешение, ошибка. Третий вывод. Служба в армии и полиции с оружием и готовность убивать врагов и нарушителей государственного закона – это мысленный грех, который еще не успел исполниться практически. Четвертый вывод. Кто убивает людей, тот убийца, который совершает грех на деле. Если христианин думает, что он может воевать, то это значит, что он еще не полностью доверился Господу. Христианин, который всем сердцем доверился Господу, думает так. Псалом 43:7-8. «Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но ты спасешь нас от врагов наших». Неточные переводы Библии. Дух учения спасения не теряется, подобен непобедимому зверю, у которого смертельная рана сама исцеляется и отрубленная голова вырастает вновь. На любое место из Библии у сторонников этого учения всегда есть свое объяснение. Это учение не одна ошибка в рассуждении, а учение, которое значительно искажает всю Библию. Для утверждения этого учения используется все – и красноречие, и философия, и умалчивание, и добавление, и неточные переводы Библии. Эти неточные переводы Библии передают общий смысл, но допускают искажение истины. Сегодня появляется все больше и больше неточных переводов, с помощью которых можно излагать Библию кому как хочется. Например, в некоторых переводах Библии заменили страх Божий на страх почитания, под которым сегодня подразумевают уже не больше, чем уважение к Богу. Христиане уважают Бога, а грешить перед Ним не боятся, потому что спасение не теряется. Например, в точных переводах Библии написано послание к Евреям 3:14: «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. А в неточном переводе Библии «Новая жизнь», изданном на немецком языке, написано: «Если мы до конца останемся верными и будем доверять Богу точно так твердо, как и в начале нашей веры, то даст нам Христос во всем часть». На первый взгляд кажется, что в обоих переводах Библии передан один смысл. Но мы увидим большое отличие, если поставим в обоих переводах вопрос: а что произойдет, если мы не сохраним верность Богу до конца? Поставим в скобках частицу «не» в более точный перевод. «Ибо мы не сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо не сохраним до конца». Значение более точного перевода не изменяется при введении частицы «не», и при этом исключается всякая возможность двусмысленного толкования. Здесь однозначно видно, что не сохранившие до конца жизни верность и доверие Богу не являются причастниками, соучастниками Христа. Они не имеют никакого отношения к Христу. Они не получат ничего от Христа. Они не получат вечную жизнь, потому что Иисус Христос – это вечная жизнь. Поставим частицу «не» в неточный перевод «новая жизнь». Если мы до конца не останемся верными и не будем доверять Богу точно так твердо, как и в начале нашей веры, не даст нам Христос во всем часть. Неточный перевод «новая жизнь» дает ложную надежду, что не сохранившие до конца жизни верность и доверие Богу не получат во всем обещанную часть наследства, но некоторую часть от того, что имеет Христос, все равно получат. И под этой некоторой частью подразумевается ничто иное, как вечная жизнь. Таким образом, неточные переводы Библии способствуют распространению и оправданию разных заблуждений и лжеучений. Сторонники кальвинизма пользуются Библиями и с точными переводами, но вместе с комментариями, которые искажают Библию. Кальвинисты излагают большую часть Библии по-другому и делают это где-то незаметно и чуть-чуть, а где-то открыто и грубо. Когда моя 13-летняя дочь увидела, что я читаю толстую книгу «Библейские комментарии Макдональда», которую я взял в церковной библиотеке для проверки, то у нас состоялся такой разговор. «Это интересная книга?» «Да, в этой книге есть интересные мысли, но есть заблуждение и ложь». «А почему же тогда книги, в которых есть ложь, находятся в церковной библиотеке?» «Чтобы христиане учились отличать истину от лжи и учились брать хорошее и отвергать плохое». Если такие книги можно держать в церковной библиотеке, то тогда нужно и проповедникам разрешить говорить церкви все, что им вздумается, а слушатели пусть просеивают проповедь и берут из нее только полезное. Что скажем мы, взрослые, на умное и справедливое замечание ребенка? Не говорит ли нам Господь через детей? Печатное слово воздействует на дух человека, и это слово может быть благословением, а может быть и проклятием. Учитывая большую опасность кальвинизма, христиане не должны относиться к нему снисходительно. Необходимо без всякого сожаления избавляться от всех книг и журналов с кальвинистским учением, которые находятся в домашних или церковных библиотеках. Вреда от такой литературы во много раз больше, чем пользы. Можно читать свидетельства, жизнеописания и рассказы авторов различных направлений. Но все, что отличается от библейского учения, должно быть отвергнуто. Если даже кто-то знаменитый будет проповедовать другое Евангелие, то и тогда мы должны противостоять извращению Слова Божьего. Послание Галатам 1:8. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Многие искренние христиане распространяют книги и проповеди Спержина, не зная, что он тоже уклонился от истины. Цитата. «Некоторые говорят, это кальвинизм. Меня не волнует, как это называется. потому что это соответствует Писанию. Это опасное учение, восклицает кто-то. Я не нашел, что оно опасное, но что это проверенное временем надежное учение. Уча других, что на кальвинизм можно полностью положиться, Спержин сам иногда сомневался в том, что он предизбран Богом и что он имеет спасение. Цитата. «Я склонен думать, что ни один человек, свято бодрствующий и горячо желающий быть принятым Богом в последний день, не может избежать сомнений в своем спасении, которые время от времени проникают в его душу. Я редко сомневаюсь в собственном спасении». То, что даже такой знаменитый учитель-кальвинист, которого многие называют королем проповедников, запутывался в своем учении и не находил в нем покоя для души, свидетельствует еще раз, что кальвинизм – это другое Евангелие. Бесспорно, что Спержин много потрудился для Господа, проповедуя правильно начатки Христова учения. Но вместе с тем он принес и немало ущерба Божьему делу, проповедуя кальвинизм. Это учение так сильно овладело Спержином, что он считал истинно возрожденным только того, кто принимал это учение. В трех признаках истинного возрождения, утвержденных в церкви, руководимой Спержином, было написано так. Цитата. «В-третьих, имеет ли он или она познание основ учения благодати? Понимает ли, что спасение зависит не от него и что Бог, который спас его, сохранит его на протяжении земной жизни и в вечности?» Сегодня многие христиане слушают проповеди американского проповедника-кальвиниста Джона МакАртура и читают Библию с его комментариями, которые меняют духовное мировоззрение читателя и оскверняют его. МакАртур пишет в своих комментариях, которые многие христиане хвалят как великий богословский труд. Цитата. «Хотя грех не приводит верующего к духовной смерти, но может привести его к физической смерти». Учебная Библия МакАртура и его книги ускоряют распространение кальвинизма во всем мире. Эта Библия особенно влияет на молодых христиан, которые еще не способны видеть замаскированную ложь. Джон МакАртур сокрушается по поводу того, что истинных верующих учат, что они могут из-за своих грехов потерять свое спасение. Учеником кальвиниста МакАртура является переехавший из России в Америку Алексей Коломийцев. Коломийцев подмешивает кальвинистское мировоззрение в своей проповеди очень маленькими порциями, и поэтому многие слушатели даже не догадываются, что им предлагается другое Евангелие. Вначале он был осторожен, чтобы в нем не заподозрили кальвиниста. Сейчас он уже не скрывает своих убеждений. Алексей Коломийцев проповедует, что если христианин грешит и не кается, значит он не рожден свыше. Это ложное учение распространяется с единственной целью – доказать, что рожденный свыше христианин не может потерять спасение. Борясь с распространяемым Алексеем Коломийцевым кальвинизмом, Пресвитерский совет Северо-Западного объединения церквей евангельских христиан-баптистов Соединенных Штатов Америки принял следующее обращение. Цитата. «Пресвитерский совет выражает обеспокоенность в связи с распространением кальвинистского учения о спасении в поместных церквях нашего объединения. Непосредственным источником этого учения является библейская церковь Слова Благодати, пресвитером которой является Алексей Коломийцев. Алексей Коломийцев придерживается позиции умеренного кальвинизма, безусловного избрания и невозможности потери спасения. Церквям объединения не рекомендуется участвовать в мероприятиях, проводимых Церковью Слова Благодати, если это касается тем и вопросов спасения, а также приглашать служителей данной церкви для участия в мероприятиях, проводимых в церквях объединения, в связи с тем, что подобные встречи несут опасность разделения в церквях. И также известный швейцарский доктор теологии Роджер Либби проповедует антибиблейские кальвинистские теории. Он говорит так, цитата, «Кто принадлежит к избранным, тот не может потерять спасение. Кто делает спасение зависимым от верности, тот думает по-католически». Вокруг нас идет духовная война, но одни христиане этого не видят, а другие стесняются поднять голос за правду, за чистоту библейского учения. Проповедники кальвинизма убаюкивают слушателей сладкими речами, но Господь сказал, Иеремия 23:21, «Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их». Господь посылал пророков, чтобы они отводили народ от злых дел, а не для того, чтобы они проповедовали учение, что злые дела не воспрепятствуют верующему войти в Царство Небесное. Проверяйте в свете Библии пророков-проповедников, которых вы слушаете. Послание к Колоссянам 2:8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Уверенность и самоуверенность. Один христианин много лет жил с неисповеданным грехом. В церкви знали о грехе и несколько раз беседовали с ним. Его предупреждали о том, что он может потерять вечную жизнь, но он упорно не хотел исповедать свой грех. Уже в старости, когда он тяжело заболел, и было ясно, что он скоро умрет, его опять посетили братья из церкви. И в этот раз он горько заплакал и покаялся в грехе. На вопрос, почему же он раньше не покаялся, этот рожденный свыше христианин ответил, «Я верил, что спасение не зависит от моих дел». Однажды в церкви, где учились, что христианин не может потерять спасение, покаялся наркоман. Он пережил рождение свыше, но вскоре у него начались искушения. Он рассказал в церкви о внутренней борьбе и спросил, «Отвергнет меня Бог или нет, если я приму наркотик?» Ему ответили, что наркомания – грех, который противен Богу и от которого нужно освобождаться. Но Бог не отвергнет его никогда, и даже в том случае, если он примет наркотик. Этот несчастный человек поверил, что Бог не отвергнет его никогда, и оказался опять там, где был до покаяния. Разве так учил Иисус Христос? Когда он исцелил больного, то сказал, Евангелие от Иоанна 5:14, «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». А что могло быть хуже для этого больного, который 38 лет пролежал парализованный? Только озеро Огненное. Физическая смерть не испугала бы больного. Она стала бы лишь желанным избавлением от мучительной болезни. Когда Иисус простил женщину, взятую в прелюбодеянии, то сказал, Иоанна 8:11, «Иди и впредь не греши». Говоря так, Иисус предупреждал, что однажды полученное прощение грехов не освобождает от ответственности за последующую жизнь. Если верующий будет опять грешить, то он подвергнется одной общей участи с неверующими. Евангелие от Матфея 24:48. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Кальвинисты утверждают, что их учение дает уверенность в спасении и радость в следовании за Христом. Но эта уверенность и радость – не истинные плоды Святого Духа, а неустойчивые человеческие чувства. Кальвинистское учение не решает духовных проблем, а только помогает не видеть их. Бог обещает и даже гарантирует верующим вечную жизнь. 2 Тимофею 1:12. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Но при условии, если человек будет верным Богу до конца. Колоссянам 1:23. «Если, только пребывайте тверды и непоколебимы в вере, и не отпадайте от надежды благовествования. Иисус сказал, что никто не похитит их из руки моей. Иоанна 10:28. Но его обещание распространяется только на послушных овец, которые не уклоняются в сторону, а идут за ним. И они идут за мною. Иоанна 10:27. Послушная овца не может потерять свое спасение, потому что Господь благословляет послушных овец. А овца, которая убегает от Иисуса, погубит себя сама своим непослушанием. Так непослушный пророк Иона, который убегал от Господа, чуть не погиб навечно в животе большой рыбы. Если бы Иона умер, не успев покаяться, то, несмотря на его принадлежность к избранному израильскому народу, и несмотря на его призвание пророка, он попал бы в озеро Огненное. Иона 2.3. «Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню». Чтобы спастись, Иона должен был не только верить, но еще и исполнять дела, угодные Богу. Кто верит в любовь Иисуса Христа, но не исполняет его заповеди, тот напрасно верит. Верующий может быть уверен, что Иисус сдержит свое обещание, но в отрыве от условий завета уверенность переходит в опасную самоуверенность, которая может привести к вечной гибели. Псалом 72, 27. «Ты истребляешь всякого отступающего от тебя». В церквях, где проповедуется кальвинистское учение, есть место для призывов к освящению. Но эти призывы звучат, как холостые выстрелы в воздух. Это не настоящая духовная война, в которой можно погибнуть, а детская игра в игрушечную войну, в которой большого несчастья не может произойти. Если нет серьезной опасности, то нет и серьезного отношения к призывам освящаться. В этих призывах нет силы, побуждающей к обязательному действию. Зачем бояться Господа, если Он примет меня в любом случае? Зачем принимать эти призывы близко к сердцу, если их исполнение сопряжено с трудностями и лишениями? Зачем отказываться от удобств, если это учение гарантирует вечную благодать, независимо от дел? Сторонникам этого учения надо ставить под вопрос не истинность покаяния духовно хромых христиан, а истинность их учения, которое способствует спотыканию. Дети Божьи должны помнить, что из полученного по вере дара вечной жизни должен вырасти через добрые последующие дела плод вечной жизни. Бездействие и греховные дела убивают веру. Послание Иакова 2.20. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вера без дел мертва, а мертвая вера не может спасти ни иудея, ни рожденного свыше христианина. Христов суд. Кальвинисты говорят, что верующие не могут потерять спасение, потому что, по словам Иисуса Христа, они не должны являться на суд Божий. Евангелие от Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Но эти слова Иисуса отнюдь не означают, что христиане не приходят на суд. Они приходят на суд, и даже в первую очередь, потому что написано 1 Петра 4:17: «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Римлянам 14:12: «Каждый из нас за себя даст отчет Богу». Как все христиане, так и все иудеи приходят на суд. Книга Иезекииля 34:17. «Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить». Все верующие и неверующие люди подвергнутся одному суду Божьему. Только в этом суде рожденные свыше иудеи и христиане, которые сохранили верность Господу до конца, услышат приговор оправдания, о котором они уже знали на земле. А верующие, которые не сохранили верность Богу до конца, услышат приговор осуждения, который будет для них большой неожиданностью. Иеремия 2:7. «И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Поэтому я еще буду судиться с вами». Апостолы учили, что все предстанут перед Иисусом Христом, который будет судить, невзирая на лица. 2 Коринфянам 5:10. «Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Бог справедливый судья, и поэтому все люди обязаны явиться на один суд Божий. В греческом языке, на котором написан Новый Завет, слово «суд» имеет несколько значений, а именно решение, разделение, осуждение и оправдание. Верный верующий приходит на суд, чтобы услышать слова Иисуса. Евангелие от Матфея 25:21. «Войди в радость Господина твоего». А неверующий и неверный верующий приходят на суд, чтобы услышать слова Иисуса. Матфея 25:41. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». Слово «суд» звучит на греческом языке как знакомое нам слово «кризис». Если о больном говорят, что он находится в кризисном состоянии, то это означает, что за этим состоянием последует выздоровление или смерть. Суд Божий – это высший критический пункт, за которым следует поворот к вечному проклятию или к вечному благословению. Все люди придут на суд Божий, чтобы услышать окончательное решение Господа о себе. Вот уже много лет я знаю это решение. Святой Дух, вошедший в мое сердце в день покаяния, засвидетельствовал моему духу, что я родился свыше и сделался наследником вечной жизни. Я имею непоколебимую надежду, что буду в числе тех, кому Господь скажет. Матфея 25:21. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Я стараюсь служить Господу, и Святой Дух, живущий во мне, все время подтверждает, что я имею жизнь вечную. А вам тоже Святой Дух говорит, что вы имеете жизнь вечную? Или вам говорит это ваша самоуверенность, основанная на учении «спасение не теряется»? Господь со своей стороны первым никогда не откажется от своих детей, но дети со своей стороны – могут своими злыми делами отказаться от Него. Кто говорит, что рожденный свыше христианин не может делать злые дела, приводящие к духовной смерти, тот заблуждается, потому что написано. 2 Тимофею 2:11. Верно слово, если отречемся, и Он отречется от нас. Выражение «если отречемся» не означает, что отречение происходит только в том случае, если верующий, подобно Петру, говорит: «Иисус, я отрекаюсь от Тебя». Если верующий не делает добрые дела, не исполняет заповеди, грешит и не раскаивается, то это уже является молчаливым отказом от Иисуса Христа и от вечной жизни. Слово «если» встречается в Библии множество раз. Слово «если» показывает, что при несоблюдении определенных условий можно потерять полученное право на вечную жизнь. Вот, например, одно из таких условий. Евангелие от Матфея 6:15. «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Храни завет Господа, и Он исполнит его. Завет – это договор Господа с людьми. Все законы, заповеди и постановления Господа Бога от начала мира и до прихода Иисуса Христа называются Ветхий Завет. А новое учение Иисуса Христа называется Новый Завет. Инициатором Завета всегда является Господь. и Он определяет права и обязанности каждой стороны. Господь может заключать с людьми и односторонний завет, завет без условий. Это такой завет, когда Господь что-то обещает и независимо от поведения людей исполняет. Вот один пример завета без условий, который Бог заключил с Ноем. Бытие 9:8. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Бог сказал, что потопа больше не будет, и эти слова исполняются независимо от послушания или непослушания потомков Ноя. Но этот завет без условий не имеет никакого отношения к вечной жизни. Бог заключил с Ноем один завет, который относится к земной жизни, без условий, а другой завет, который относится к вечной жизни, уже с условием. Бытие 6:18. «Но с тобою я поставлю завет мой». И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал. Бог обещал праведному Ною, что спасет его, но с условием, что Ной точно исполнит все указания Бога. Ной выполнил все, что хотел Бог, и поэтому он достиг вечной жизни. Евреям 11:7. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Если бы Ной не подтвердил свою веру делами, то он был бы навечно осужден вместе со всеми жителями земли, которых было в то время, как предполагают, примерно 50 миллионов. Кальвинисты полагают, что заветы, которые Бог заключил с Ноем, Давидом и Соломоном, это заветы без условий, и поэтому Бог наказывает верующего, который грешит, но вечное благословение не отнимает. Для подтверждения этого мнения они приводят слова, которые Господь сказал Давиду о его сыне Соломоне. Вторая книга Царств 7:14. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его же злом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки перед лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Если рассматривать эти стихи без связи со всей Библией, то можно подумать, что Бог обещал Давиду навечно благословить его сына Соломона, даже в том случае, если Соломон будет грешить. Но полная история жизни Соломона показывает, что Бог обещал благословить Соломона только при условии выполнения определенных требований. Позже Господь сказал Соломону, что благословит его и народ только в том случае, если Соломон будет соблюдать все заповеди. Третья книга Царств 6:12. «И сказал Бог Соломону, вот, ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». Итак, заветы Бога о вечном благословении распространяются только на тех верующих, которые исполняют Его заповеди. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете Бог говорит не только о благословении, но также о проклятии. Второзаконие 11:26. «Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете». Отношение Господа к греху не меняется от времени. И поэтому Он осудит тех иудеев и тех христиан, которые не исполняли Его заповеди. Послание к евреям 10:29. «То сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Книга Иеремии 17:13. «Все оставляющие тебя посрамятся». Невеста и жена Христа. Церковь Иисуса Христа на земле – это невеста Иисуса Христа. Песня Песней 4:12. «Запертый сад, сестра моя, невеста». Церковь-невеста уже обручилась с женихом Христом, но они еще не муж и жена. 2 Коринфянам 11:2. «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Церковь находится в положении невесты до того времени, пока на небесах не состоится брак. Откровение 21:2. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Только после небесного брака церковь сделается вечной женой Иисуса Христа. Свадьба обязательно состоится, если невеста до конца останется верной жениху. Если же невеста изменит жениху и начнет блудить с грешниками и другими богами и не покается, то брачный договор сделается недействительным. Господь Иисус Христос свят, и поэтому Он не может жениться на неверной и не раскаявшейся невесте. Земная церковь, невеста Христова, состоит из множества членов, среди которых есть верные и неверные члены. О верных членах церкви написано так, 1 Коринфянам 1:2. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». О неверных членах церкви написано так, «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние». Небесная жена Иисуса Христа будет состоять только из верных членов Его Церкви. Иисус Христос захотел спасти для Себя невесту Церковь, и ничто не может нарушить этот план спасения по отношению ко всей Церкви. Только план спасения по отношению к каждому отдельному члену тела Церкви может быть нарушен самим членом. Не сохранивший верности член Церкви будет отсечен, как бесплодная ветвь, и брошен в огонь неугасимый. Евангелие от Иоанна 15:6. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь». Господь показал апостолу Иоанну события будущего времени, и среди них брачный пир в небесном царстве, на котором церковь, невеста Христова, сделается его вечной женой. Откровение 21:9. «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». В греческом языке одно и то же слово обозначает и невесту, и личинку. Как личинка пчелы имеет в себе жизнь и все задатки, чтобы сделаться полноценной пчелой, так и невеста Христа имеет в себе все задатки, чтобы сделаться женой Христа. Но как личинки – так и невесте надо еще пройти испытание и преобразование, чтобы достичь цели своего назначения. Когда невеста Христа получит права жены Христа, тогда Господь даст ей и права царицы, которая, подобно Есфире, будет управлять с мужем его царством. Книга Есфирь 2:17. «И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею». Рожденный свыше верующий может войти в Царство Небесное на брачный пир только в белой одежде праведности. Кто думает войти туда в грязной одежде, запачканной грехом, тот глубоко заблуждается. Иисус Христос сказал о нерадивых верующих следующую притчу. Матфея 22:11. «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Этот небрежный человек получил вместе с приглашением от царя и свадебную одежду, как это было принято у царей. Но он не захотел прийти в свадебной одежде, или он пришел в этой одежде, но она была грязной. Сейчас еще время благодати, и Господь приглашает всех на брачный пир в небесном царстве. Кто принимает приглашение, тот получает и одежду праведности. Эту одежду надо сохранить в чистоте до брачного пира. Если же одежда запачкалась грехом, то ее можно очистить через искреннее покаяние, чтобы непременно достичь небес и сделаться вечно любимой женой Господа. Надо стараться быть на земле его верной невестой. Заключительное слово. Цитата из книги «Может ли христианин погибнуть?» Из всего, что мы до этого установили к теме «Уверенность в спасении», можно сделать два вывода. Во-первых, не только искупительная жертва Христа, но также на этом основывающееся спасение грешника есть что-то абсолютно совершенное. Ничто и никто не может искупленных кровью Христа похитить из его рук. Он сохранит их всех и доведет до прекрасной цели. Во-вторых, каждый, кто исповедует Христа, это означает каждый, кто себя называет христианином, несет ответственность жить сообразно своему исповеданию. Итак, христианин может быть совершенно спокоен, что через веру во Христа он навечно в безопасности. Но Господь Иисус ожидает от него жизнь, соответствующую этому. Слово Божье нигде не говорит, что христианин имеет право грешить, а напротив, если кто-то подобное утверждает, то надо серьезно сомневаться в его обращении к Богу. Согласно Святому Писанию, путь греха заканчивается вечным проклятием. Автор книги «Может ли христианин погибнуть?» Арент Ремерс правильно говорит, что путь греха заканчивается вечным проклятием, но это только полуправда. Полная правда заключается в том, что не только путь греха, но и путь человека, который делает грехи и не кается, тоже оканчивается в вечном проклятии. В Библии написано, что дела идут в вечность вслед за человеком, и каждый получит то, что он делал, находясь в теле на земле. Как за умирающими в Господе, то есть верными до конца христианами, идут их дела, Откровение 14:13, «Блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Так и за умирающими без Господа атеистами и неверными христианами тоже идут их дела. Плач Иеремии 3:64. «Воздай им, Господи, по делам рук их, пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них». Господь верен своим обещаниям, но это еще не означает, что христианин не может возлюбить мир больше, чем Господа, и грехами отказаться от него. Верно, что никто и ничто не может вырвать искупленных верующих из руки Христа, но при обязательном условии, если они будут исполнять заповеди Христа. Без указания обязательных условий спасения – выводы из книги «Может ли христианин погибнуть?» являются полуправдой, которая уводит доверчивых слушателей на дорогу заблуждений. До обращения к Богу я не ходил в церковь и никакой духовной литературы не читал. Я уверовал дома от чтения Библии. В мысленной молитве я признал перед Богом свой грех неверия и попросил у Него вечную жизнь. Я пообещал Богу послушно служить Ему, и он немедленно ответил через мысли, что даст мне просимое. С этого момента я получил твердую уверенность, что Бог выполнит свое обещание, и я буду вечно жить. Но с этого же момента я твердо знал и то, что не получу вечную жизнь, если не сохраню верность Богу до конца. Это познание дали мне Святой Дух и Библия, а не люди и их книги. «А кто дал вам познание, что непослушный, не исполняющий заповеди христианин получит вечную жизнь? Тоже Святой Дух и Библия? Или вы просто доверились людям и разным книгам?» Однажды я разговаривал с учителем библейской школы. При обсуждении одного вопроса выяснилось, что у нас противоположные мнения. Я приводил множество доводов из Библии, которые подтверждали мою точку зрения. Но он не соглашался. Он не мог найти библейских доказательств в пользу своего мнения, но все-таки не соглашался. Он сказал, что, несмотря на наш долгий разговор, остается при своем мнении. Я никак не мог понять, почему учитель библейской школы может так упорно отрицать ясные доводы, пока мне не пришла мысль узнать источник его знаний в обсуждаемом вопросе. Я спросил его: «А ты сам исследовал этот вопрос в свете Библии?» Он ответил искренне: «Нет, этот вопрос я не исследовал, но его хорошо исследовали старшие, опытные братья, которым я доверяю». Когда наконец-то выяснилось, почему у нас разномыслие, я пожелал ему, чтобы он исследовал этот вопрос сам. Если вы хотите избежать заблуждений, то изучайте Библию самостоятельно. Будьте благоразумными христианами. Старших, опытных братьев надо уважать, им надо доверять, и у них надо учиться. Но каждый из нас должен еще и самостоятельно изучать Библию, чтобы мы все, учась друг от друга, могли избежать заблуждений. Вера в Бога не отключает у человека его разум и его волю. Через познание истины, что спасение можно потерять, я научился бояться и чтить и любить Господа. Познание этой истины помогает мне бодрствовать и убегать от греха. Познание этой истины не приводит меня в уныние, а наоборот, она учит меня дорожить отношениями с Господом и помогает крепче держаться за Него. У меня есть твердая непоколебимая уверенность, что Господь обязательно доведет меня до вечной жизни, если я буду всем сердцем и всею душой и всем разумом и всеми силами стараться служить Ему. Я счастлив с Господом и желаю того же всем детям Божьим. Бодрствуйте и не давайте в сердце места дьяволу, который приходит как вор и пытается через разные учения обокрасть вас. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах, но помните, что вы спасены в надежде. Надежда – это то, что еще должно в будущем исполниться. Ваша надежда обязательно исполнится, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали. Колоссянам 1:23. Кальвинисты говорят, что не сохранивший верность до конца христианин, несмотря на все признаки рождения свыше, никогда не был рожден свыше. Он только думал, что рожден свыше, но на самом деле таковым не являлся. Но если бы это было так, тогда бы никто не мог утверждать о себе, что он является рожденным свыше христианином. Ведь никто не знает, каким будет его конец жизни. Это ложное мнение кальвинистов опровергает апостол Павел, который точно знал, что не только он, но и его соратники являются рожденными свыше христианами. Послание к Филиппийцам 4:3. «Прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Мы провели на основании Библии подробное исследование вопроса, может ли христианин потерять дар вечной жизни. И теперь можем с уверенностью сделать следующие выводы. Христианин может потерять дар вечной жизни, может потерять спасение. Кальвинистское учение «спасение не теряется» искажает Слово Божие. Это учение препятствует освящению и духовному росту христиан. Это учение усыпляет христиан и побуждает их легкомысленно относиться к греху и его последствиям. Это учение дает ложную надежду на вечную жизнь, независимо от верности и послушания Господу. Это учение является удобной религией для верующих, которые хотят расширить узкий Господин путь. Это учение, в зависимости от варианта его истолкования, в одном случае является заблуждением, а в другом – лжеучением. Каждый искренний христианин, который ясно слышит голос Святого Духа и отличает его от других голосов, должен согласиться с этим заключением. Что можно еще сказать тому брату, который, пренебрегая всеми доводами, продолжает говорить: «А я все равно не согласен». Будучи молодым христианином, я спросил у руководителя нашей церкви, почему некоторые люди ищут Бога, ищут истину, а попадают в заблуждение и в лжеучение. А он ответил так: «Они попадают туда по влечению их сердца». Прошло уже много лет, а я помню эти слова и стараюсь проверять желания своего сердца, чтобы не попасть в заблуждение. Проверьте и вы побуждения своего сердца. Если вы сторонник кальвинистского учения, то ответьте себе и Богу на следующие вопросы. Почему я верю, что спасение не теряется? На каком основании стоит эта вера? Когда эта вера пришла ко мне? Принял я эту веру по личному убеждению после личного исследования Библии, или на меня повлияли какие-то люди и какие-то книги? Верю ли я в это учение всем сердцем, или я просто соглашаюсь с ним? А может, я оправдываю это учение, чтобы оставить себе маленькую лазейку для греха на случай, если придут соблазны и огненные испытания? Прочитайте внимательно каждый вопрос. Подумайте над каждым вопросом. Дайте ответ на каждый вопрос. Уделите этим вопросам достаточно времени, чтобы полностью испытать свое сердце и испытать дух кальвинистского учения. Первое послание Иоанна 4:1. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Если христианин по незнанию попал под влияние заблуждения и по незнанию делает ошибки, то в этом случае он не получает все благословения, которые мог бы получить. Если же христианин после основательного объяснения упорно не желает отказаться от заблуждения и упорно продолжает делать прежние ошибки, то в этом случае его ошибки становятся умышленным грехом, и для него наступает полная ответственность за вполне осознанное противление Господу. Некоторые христиане считают учение «спасение не теряется» просто ошибочным мнением, от которого нет большого вреда. Но если принять во внимание, что причиной отпадения первых людей от Бога сделалось именно это учение, то его надо прямо назвать дьявольским учением и орудием убийства душ человеческих. Бытие 3:4. «И сказал змей жене: нет, не умрете. Дьявол внушил Еве, что она не умрет, не потеряет вечную жизнь, если даже нарушит заповедь Божью». И точно так сегодня проповедники кальвинизма внушают христианам, что рождение свыше гарантирует вечную жизнь независимо от грехов. Мы спасены в надежде, и наша надежда обязательно исполнится, если мы будем исполнять волю Божию. В Библии написано, что надежда верующих, которые живут и умирают в грехе, засохнет, как трава, и упадет, как дом, построенный на песке. Иов 8:13. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его – дом паука. Обопрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Кто хранит себя от беззакония, тот может уверенно смотреть небо и не бояться будущего. Чистый от грехов христианин спокоен, потому что он и вчера, и сегодня верно служил Господу. Надежда верного христианина – это крепкий и безопасный якорь для души, который способен удержать его в любую бурю. Возможно, мой брат скажет: в защиту учения спасение не теряется. Это учение хорошее, но недостойные христиане делают его плохим. Мне это учение не препятствует преданно служить Господу. Я читаю неискаженную Библию и осуждаю все приведенные примеры грехов. А я скажу, твой грех заключается в том, что ты проповедуешь лживое учение, которое оскорбляет Бога. Слово Божие есть истина, и христиане должны передавать эту истину без искажений, как написано. 1 Фессалоникийцам 2:3. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Дьявол знает, что верующие получают силу от Слова Божьего, и поэтому пытаются любыми способами исказить его. Апостол Павел, зная умыслы дьявола, предупреждал 1 Коринфянам 2:5, «чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Если искажается библейское учение, то вместо радости в Духе Святом приходит человеческая радость, а вместо святости Божьей – религиозная набожность. Религиозность может быть даже строгой, но все равно она не имеет никакой ценности для Царства Небесного. Мой брат в Господе Иисусе Христе, если ты действительно хочешь угождать Господу, то ты должен понять опасность учения «спасение не теряется» и отречься от него. Ты стараешься не грешить, исповедуя ложное учение, и дьявол использует тебя как благочестивую обложку на плохой книге для прикрытия этого учения. Если бы ты не поддерживал это учение, то для окружающих яснее открылось бы его коварное лицо. Может быть, ты не совершаешь грехи, которые делают большинство сторонников этого учения, и ты не сидишь в собрании грешников, которые оправдывают свои грехи этим учением. Но духом этого учения ты соединяешься с ними. Моя 9-летняя дочь, увидев на обложке этой книги летящий воздушный шар с людьми, сказала, что такая фотография вообще не подходит для обложки этой книги. Но я сказал, что эта фотография подходит, потому что она образно говорит об опасности. Как подвергаются опасности люди, летящие на воздушном шаре, так подвергаются опасности христиане, идущие в Царство Небесное. Тогда дочь спросила, а какие опасности могут встретиться при полете на воздушном шаре? Я ответил, это может быть повреждение шара, неисправность горелки, сильный ветер, самолет, гора, неподходящее место для посадки. Дочь очень удивилась, что столько много опасностей бывает при полете на воздушном шаре. А я сказал, что еще больше опасностей подстерегают христиан. «Какую опасность для христиан можешь назвать ты?» – спросил я дочь. Она ответила, не раздумывая, – «это дьявол». Даже ребенок знает о главной опасности для христиан, а взрослые пытаются убедить себя и окружающих, что этой опасности вообще не существует. Потом я показал дочери обратную сторону обложки, на которой была фотография парашютиста, стоящего ногами на надежной твердой земле. Я сказал, что эта картина образно говорит о достижении конечной цели нашей веры – новой земли в Небесном Царстве. Эту землю, несмотря на опасности, достигают все христиане, сохранившие одежду праведности, чистой от греха. После объяснения дочь согласилась с тем, что обе фотографии подходят для этой книги. Если решается вопрос вашей вечной жизни, то не поступайте небрежно, легкомысленно. Не верьте духам обольщения, которые хотят причинить вред вашей душе. Не давайте в сердце место дьяволу и его учению «спасение не теряется». Если вы по незнанию являетесь сторонником этого учения, то исповедуйте Господу свое заблуждение, и Он очистит, осветит вас Словом и Духом истины. Иисус Христос сказал, Евангелие от Матфея 7:26, «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал». Учение спасения не теряется, в благоприятное время выглядит как надежный фундамент, подходящий для строительства духовного дома. Но когда приходит время серьезных испытаний, тогда открывается песчаное основание этого учения. Будьте благоразумны. Стройте свой духовный дом не на песчаном учении, а на твердом Слове Божьем. Господь не может дать неверному христианину вечную жизнь, потому что написано. Исаия 26:7. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Если христианина, который умышленно грешил на земле и не каялся, впустить в Царство Небесное, то он и там будет грешить. Чтобы неверные христиане не злодействовали в земле праведников, Господь отвергает их навсегда. Мы, рожденные свыше христиане, уже наследники вечной жизни, но мы еще находимся на пути в Царство Небесное, ибо мы спасены в надежде. Римлянам 8:24. Мы спасены в уверенной, непоколебимой надежде, которая обязательно исполнится, если мы позволим Святому Духу взращивать нас из данного нам дара вечной жизни, плод вечной жизни. Наша надежда обязательно исполнится, если наша любовь к Господу будет не только на словах, но и на делах. Господь предупреждает, что Он проклянет даже священников, если они не будут исполнять все заповеди Его. Книга Малахии 2:1. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. Итак, мы узнали точный Господень путь, по которому праведники идут в Царство Небесное. Господень путь – это трудный и узкий путь правды и судов для всех верующих и всех неверующих. Пока еще есть время, проверьте себя, по какому пути вы идете.